8 часов 34 минуты, вторник, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Здравствуйте, Даша, здрасте. Так. Значит, пишет, эфир не слышу, мчу в Орел, на траверзе Мценск, трасса почти роскошная, отутюжить до Изюма, а потом позвать на чай Фроги. Фроги едет в Орел. Прикинь, что? И Мценск у него. Действительно, Мценск напоминает Лисковскую, леди Макбета Мценского уезда, когда бедного, а он ее не полюбил в результате. Какой кошмар и все такое. Там еще есть где-то пятно от Чернобыля, когда едешь.
Ого.
Вот по этой трассе там есть где-то пятно от Чернобыля, про которое все позабыли как-то, но там лежит оно. Плавск, по-моему, город Плавск, если я не ошибаюсь, вот там. Да, слушайте, и там пятно было, во всяком случае. Значит, и кстати говоря, сейчас хотят его как-то сменить, отменить, потому что иначе инвестиции не идут, там иностранцы там заботятся об этом и прочее. Из хороших новостей.
Забыли.
Ну, хотят, чтобы все забыли, чтобы иностранцы пошли с инвестициями и все такое. Производство нового iPhone начнут в следующем месяце. Я хотел сказать, я сегодня спросил Дашу на летучке, сказал, что самое главное событие. Даша почесала нос, сказала, Украина, мне кажется. Даша была не права. Главное событие — это iPhone. iPhone нас чем раздражает? Тем, что он маленький. Микроскопический, понимаешь? Он для воробья, чтобы вот в клешне воробью держать.
Меня вполне устраивает.
Нет, не годится. Знаешь, я тебе серьезно говорю, вот после того, как ты нормальными Самсунгами попользуешься, ты понимаешь, что телефон должен быть больше. Ну вот, ну действительно, там, хочется iPhone, потому что он какой-то весь такой, ну, поприятнее.
Да удобный.
Да поприятнее в руке лежит. Так я
так
жду.
Вот, он и лежит поприятнее в руке, потому что он меньшего
размера. Нет, потому что он весь железненький. Он не пластмассовый такой, по ощущению. Я говорю про ощущения. Вот. А Samsung пластмассовый. Ну, в смысле, ну, я привык все равно к большим, теперь я вернулся к iPhone. iPhone 6, короче, начинает производиться на Honghai Precision Industry. Honghai. И Pegatron. Honghai будет делать 70% новых айфонов, а Pegatron 30%. Один будет 4,7 дюйма, а другой 5,5 дюйма. Папин такой. Папин айфон 5,5. Это я куплюсь. Ладно, все, вот это хорошая новость. Все, начинают делать его, начинают
накапливать. А вы сразу очередь занимаете, когда выходит?
Никогда. Нет, я не такой. Я хороший человек. Я жду, когда схлынет очередь. Знаете, в сентябре его покажут, в октябре его начнут.
Думаете, уже в сентябре покажут?
Да, в сентябре покажут, как всегда. Значит, ну, все они всегда в сентябре покажут.
Да,
значит, в октябре начнут продавать, типа шурум-бурум, да? К концу октября они уже из Гонконга будут хорошие на горбушке такие, нормальные цены будут. Значит, либо в конце октября, либо в начале ноября, либо в середине ноября. Я съезжу на горбундель и спокойно укуплю. У людей даже, которые не ставят вообще ничего на витрине. А просто такое, ну чё, это, iPhone, да, ну да. Вот, и они откуда-то приносят из багажника. Вообще из багажника. Они идут на стоянку, потом приносят и все. Такие. Самые правильные люди, самый правильный iPhone, мне кажется. Лучше не надо. Ростест мы же не хотим, правильно? Зачем нам, чтобы нас прослушивали?
Нет, не надо, да. Кому он нужен, Ростест?
Нас, чем левее телефон, тем лучше для нас. Правильно я так считаю? Слушай, скажи мне, пожалуйста, с этим руководителем МИДа Польши, кто его прослушивал? Все знаете историю. Глава польского МИДа раскритиковал союз с Америкой. Но здесь дело не только в том, что он раскритиковал, а дело в том, что это слили. И это уже стало типично. И вот мне интересно ваше мнение. А кто сливает? Значит, я вам...
Прочитаю. А всегда сливает один, ну, какая-то одна сторона, или все, или каждый раз разная? Может, где-то нам
может
выгодно,
быть разная.
Может, где-то нам
может
выгодно,
быть разная.
Где-то не нам.
Не знаю. Я хочу вам найти цитату, значит, из него, просто прочитать без выражения. Сейчас, секундочку. Ну, это вы знаете, я вчера, на самом деле, я вчера это уже читал, но я сегодня, поскольку вся европейская пресса беспокоится, я задал себе вопрос, а кто сливает это? Секундочку. Далее разговор перетекает к обсуждению. Вот. Значит, смотрите. Сикорский, министр иностранных дел Польши, говорит, что альянс между США и Польшей ничего не стоит. И даже вреден, потому что создает у поляков ложное чувство безопасности. Дальше цитата. Простите меня за, может быть, некоторые не вполне корректные формулировки. Это двое мужчин в ресторане разговаривают. Полная чушь. Мы конфликтуем с немцами и русскими, но продолжаем верить, что все замечательно, потому что мы отсосали у США. Неудачники, полные неудачники, говорит министр иностранных дел Польши. Значит, смотри, этот разговор идет в ресторане, за столиком. Я так понимаю. Это же не телефонный разговор.
Ну да, вряд ли они...
Это не телефонный разговор. Я уточнял, я читал. Это разговор за столиком в ресторане. Русские не могли его слушать. Вот я думаю, что у нас нет таких возможностей. Спецслужбисты, скажите, пожалуйста, специалисты, скажите, пожалуйста, кто подслушивал министра иностранных дел Польши? И кто это выложил? 7373948, телефон в студии. Скажите вы мне, кто подслушал? Я считаю, что мы не могли подслушать.
А кто мог?
Американцы.
А зачем им это?
Вот зачем им это? Зачем? Ну, подожди, они могут этой фразой его сместить с должности. Они могут этой фразой его сместить с должности просто. Вот и все. Так, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Я думаю, свои слушали поляки. Он же
поляки.
Спецобъект.
Поляки. А, то есть, он же спецобъект. Естественно, его секьюрити слушает, но и там внутри польского руководства, например, есть ему оппозиция, которая хочет его сместить.
Ну, там тоже разные течения, как и в любой политической структуре.
Может быть, что свои слушали, свои же и слили. Свои слушали, свои
похоже,
слили.
Да.
Но я только не верю в одно. Я не верю, что это мы слушаем. Я не верю, что мы сидим в польском ресторане, там, закравшись под стол, куда-то под скатерть, и наши люди там сидят, что это такое, всякий шепот там расслушивают. Это полная ерунда. Не может такого быть. И я думаю, что это могли быть американцы. Я думаю, что Тимошенко, Юлия Тимошенко, когда она собиралась взрывать бомбой русских, ядерной бомбой, слушали американцы. Я думаю, что американцы же ее записали и выложили. То есть все это сделали американцы. Полный цикл, чтобы ее устранить, чтобы ее убрать, чтобы она не мешалась. Все это делают американцы. Мне кажется, их возможности намного шире. Они могут включить полицейскую функцию на любом телефоне. Кстати говоря, если ты берешь не Ростест, там срабатывает все равно полицейская функция. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей,
да.
Это Михаил.
Да, Михаил.
Прослушать министра иностранных дел в Польше в ресторане — это вообще не проблема.
Даже для нас?
Даже для частных детективов из России.
Вот так, вот так. То есть мы могли тоже слушать?
Легко и непринужденно.
Скажите, а если, кстати говоря, про телефоны, вот вы понимаете про телефоны. Скажите мне, а если я покупаю здесь на Горбушке не Ростест, а привозной в чемодане там из Гонконга, это что-нибудь дает, нет?
В принципе, что касается сотовой связи, есть у каждой сим-карты, помимо номера того,
да,
который мобильный,
да,
каждая сим-карта регистрируется на вышке.
Угу.
Со своей регистрацией на вышке сим-карта передает, если мне память не изменяет, имейл и другие параметры с телефона.
Угу. Угу.
Вот. Там по телефону имейл — это не единственный параметр.
Да.
Там их около 10 или 15. Ну, я не такой уж, скажем так, хороший специалист по, ну, именно в технике. Принципы знаю.
То есть я переезжаю от вышки к вышке. Я переезжаю каждые 6 километров, новая вышка в городе чаще. И она каждый раз, гадюка, выдает целую кучу параметров про меня.
Да, да.
И все.
Каждый раз.
Да.
Каждый раз. В принципе, есть возможность, там, скажем так, через генератор числовых там значений менять имей.
Да.
Но это дурное и бесполезное дело.
Все понял. Лучше каждый день выбрасывать сим-карту, новую покупать.
Это нет. самый лучший вариант это через, скажем так, каждый раз покупать новый смартфон и звонить через IP-телефонию.
Новый смарт и заходить, где зона Wi-Fi или 3G устойчивый.
Да, и через IP-телефонию. То это, если какие-то звонки, ну, IP, она тоже идет, ну, как бы пакетные данные.
Ну, да.
Ну, что это, шифровщик нужен, ну, скажем так, для вашего телефона и для второго абонента.
Это тоже существует, я тоже читал. Но это я не заморачиваюсь, просто так хочется поиграть в шпионов. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Да,
спасибо. Слушайте, сразу вдруг довольно много шпионов. Мужчины любят это дело. Знаешь, просто профилактически. Ей-богу, профилактически. Ну вот, нечего скрывать от родинки. Нечего. Хочется, наоборот, обнажиться перед родинкой другой раз. Но и пошпионить хочется. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Очень приятно вас
здравствуйте, видеть. Здравствуйте.
Я понимаю, что очень женщина в таких вещах.
Ну что вы, наоборот, я думаю, что... Ее звали Никита, сейчас окажется.
Я имею небольшую, отношение к этим вещам. Могу сказать одну простую вещь. Если симка на вас не зарегистрирована, вас не найдет никто никогда.
Если только я не совершаю звонки, если я не произвожу звонки в адрес людей, которые меня окружают, условно.
Ничего подобного вас все равно практически нереально вычислить, потому что у вас шифруется голос, даже если по голосу буду делать сравнение, ничего у вас не
найдут. Подождите, можно я скажу? Вот вас как зовут?
Да, меня зовут Елена.
Елена, если мы с вами решили установить канал, и мы покупаем оба на мертвого узбека симку, на паспорт мертвого узбека, да? Две симки. Кладем их в две Nokia, такие, за 900 рублей, за дешевенькие, черно-белые. Mm-hmm. И только исключительно звоним друг друга, вот это не ловится. А если мы позвоним хоть раз маме, жене, там, неважно, мужу, понятно, да? То есть хоть раз засветим этот канал в бок, куда-то в бок прыгнем, это уже ловится.
Ну, для этого делается вывод очень простой. Просто всей своей семье нужны незарегистрированные симки, чтобы вас не поймали, скажем так. А это действительно, это уже проверялось как бы не раз. У меня есть друг очень хороший, который... Он не то что в спецслужбах, но он как бы относился. Он был в свое время репортером как бы всем. И вот он постоянно лазил с нерегистрированными симками. Его пытались там и убить, и заказать, и так далее. И никто его не вычислил.
А у меня
и
был
маме
друг...
он звонил, и папе он звонил.
А у меня был друг... У меня был друг-адвокат. И у него висело на поясе, я вам честно говорю, телефон, который у него был, ну, его iPhone, да, был, а еще две Nokia висели на поясе в кожаных чехлах. И он говорит, это люди, которые скрываются от закона, и у них вот как бы каждая Nokia отдельная была отдельно для каждого клиента, бандита. То есть один бандит, одна Nokia. И он, значит, и дальше, он говорит, вот этот канал, ни он, ни я никогда не можем позвонить никому, кроме как друг другу. И обе симки куплены на паспорт мертвого узбека. То есть это вообще не найти никогда. Вот такая тема.
Вот я как бы останусь при своем мнении.
Давайте,
в этом плане.
Давайте.
Я как бы,
я все-таки больше.
Ну, вот несколько раз действительно очень близкие люди проверяли, и действительно как бы
я больше строгость. Спасибо.
Но, хотя если задаться целью, мне кажется, можно кого угодно и почему угодно выйти.
Ну, можно, но трудно. Но уже трудно. Надо сзади ездить уже с этой самой, с РЛС такой станции на машине, чтобы вас поймать, понимаете? Нет, серьезно, я видел человека, который был обвешан телефонами.
То есть у него поезд такой был, да?
Ну, два телефона для двух бандитов. Он защищал двух бандитов, и с каждым у него было по телефону, с которого он не имел права вообще никогда звонить никому.
Угу.
То есть этот телефон был только на один номер мог звонить, только на один номер. Если бы он хоть раз позвонил кому-то еще, его можно было бы поймать за этот звонок. Но он никогда не звонил никому еще. Этот бандит был в розыске. И второй бандит был в розыске. И вот у него висело два телефона для двух бандитов. И кроме этого...
И он об этом рассказывал вам так вот.
Ну, это методика. Я же не знал, кто эти люди. Я не мог их вскрыть никаким образом. Это два человека каких-то. Понимаете? Ну вот. Ну, забавно, забавно. Значит, Сикорский, министр иностранных дел Польши, говорил рядом с телефоном, сидя в ресторане в Варшаве, и его разговор выложили уже в очередной раз. Хорошо. Если про Америку еще добавить чуть-чуть. Я все равно думаю, что это американцы светят. Я думаю, что американцы. хотел подыграть здесь я сейчас мгновенно Астахову, которого я недолюбливаю. И считаю фанфароном и бездельником. Я считаю Астахова бездельником и кривлякой. Ну, мне так кажется почему-то. Значит, но тем не менее хотел ему подыграть. США провели масштабную операцию против детской проституции сейчас. Вдруг огромное число агентов хлынули в 100 городов. В 100 городах по массе адресов. Значит, захватили более 300 производителей детской порнографии и освободили 168 детей, задействованных в детской порнографии, по существу находившихся в рабстве. Значит, это говорит о масштабе проблемы внутри Соединенных Штатов. Потому что прежде мы всегда думали, что третий мир поставляет, всевозможная Украина, там, детдомовские, украинские детдомовские, главным образом участвуют в детской порнографии, да, посереть бардака вот этого украинского. Значит, мы так думали, но это не так. Оказывается, на территории Соединенных Штатов отношение к детям таково, что за эту ночь освобождено 168 детей из рабства.
Я, конечно, не обладаю статистикой, но есть подозрение, что в странах третьего мира числа гораздо
выше. А может быть и нет. Почему?
Но в любом случае там нету облав по всем городам и прочее.
Я думаю, что в странах третьего мира, в разных странах по-разному, есть некая патриархальность, некое родовое устройство общества, где это просто невозможно, как в США. В США это возможно, например, а в Пакистане, я думаю, мне кажется, это труднее. Мне кажется, это труднее и в Африке. Потому что в Африке есть дикости, вполне себе привычные, да, привычные. Но есть дикости, которые не укладываются у них в голове, они мгновенно начнут там бить в свои консервные банки, там-тамы, и все такое, и всюду трубить, понимаешь? Но в любом случае масштаб того, что поймали в США, масштаб доказывает, что отношение к детям в Соединенных Штатах таково. Вот оно таково. За одну ночь взято 300 порнопроизводителей порнографии с детьми. За одну ночь освобождено 168 детей. Это масштабище. Это будь здоров. Это очень много. Это говорит... Вот кто-то из Штатов звонит. Я сейчас возьму звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, вы из Штатов звоните. Здравствуйте.
Да.
Да, прошу вас, представьтесь.
Здравствуйте, Денис из Джорджии.
Из Джорджии. Скажите, вот эти данные, которые мы получили, я прочитал их сегодня на газета.ру, на газете.ру, говорят об отношении к детям или о масштабе самой операции проведенной?
Ну, на самом деле, эти операции, насколько я понимаю, не всегда происходят. Я просто хотел вот тут случай из жизни рассказать.
Давайте. Да.
Работаю просто в офисе. И где-то пару-тройку лет назад вдруг неожиданно мне коллега сообщает, что вот тут у нас был один работник, и его загребли.
Да.
Именно по этому делу. Значит, что произошло? Работник был из Индии.
Угу.
Вот. И у них, видимо, я не знаю, там у них обычаи или что. И начал он переписываться с совершеннолетней, как будто, да?
Несовершеннолетней.
Ну, на самом деле, несовершеннолетний, да. 13-14 лет там. Ну, да. На самом деле, подстава, конечно.
То есть это были агенты. Его. Да.
Загребли его просто. Он поехал, пересек границу штатов, назначил ей встречу. Ну, на самом деле, никого там не было. Были ФБР.
Я думаю, что нам надо учиться в Америке именно искусству провокации. Вот это вот прекрасная тема, что постоянно чиновников провоцируют на взятки, постоянно педофилов провоцируют на педофилию и так далее. В России, к сожалению...
Но больше того, да. Они следят постоянно. То есть, я не знаю, мне с компанией повезло или что. И второго сотрудника тоже у нас просто буквально ФБРцы вломились в офис. Он от них побежал. Ну, якобы хранил на своих серверах где-то там.
Ну, скажите, вот мне, конечно, все равно, это может означать одно из двух. Либо масштаб борьбы, либо масштаб проблемы. Вот с вашей точки зрения, это масштаб борьбы или масштаб проблемы?
Я думаю, что, скорее всего, и то, и другое.
И то, и другое.
Я думаю, что они видят проблему и просто прикладывают все возможные усилия.
Спасибо, Денис.
Хотя, конечно,
да. Спасибо. Денис из Джорджии позвонил нам, да. Сказал, что
очевидно,
это...
что проблема порнографии есть в каждой стране абсолютно, только где-то с этим борется, а где-то нет. Где-то масштабно, а где-то локально.
Понимаешь, вот всегда нужно отличить масштаб борьбы от масштаба проблемы. Может быть, там такая помойка, значит, что поймать легко, даже не очень борясь. А может быть, там чистота и все хорошо, но настолько тщательно борются, что выявляют еще и неправильно.
Ну, как вы считаете, в Азии легко выявить?
В Азии трудно выявить, потому что там отцы с матерями продают девочек. Там отцы с матерями продают легко, как товар. Это просто товар.
Ну вот поэтому легко понять, где масштаб проблемы, а где масштаб...
Видишь ли, я не знаю. Азия, тем не менее, остается патриархальной. Азия, тем не менее, остается патерналистской. Азия, тем не менее, остается структурированной. Даже при диком масштабе проблемы. Напомню, что... И здесь я не пытаюсь никого уязвить, и тем более наших слушателей в Соединенных Штатах я не пытаюсь уязвить, но я напомню, что именно Таиланд, например, который славится сегодня всевозможным индустрией распутства, Таиланд основал свой туристический бизнес, в сущности, начал туристический бизнес с баз отдыха для американских военных, которые отдыхали от Вьетнама. То есть... Централизованно американские военные из Вьетнама во время войны во Вьетнаме вывозились в Таиланд на базу Паттайя. И вот база Паттайя, она была основана ровно для американских военных, и ровно отсюда и начинается таиландский туризм, в принципе, тайский туризм. И соответственно, проституция, и, соответственно, трансвеститы, и, соответственно, все виды массажа, и вот весь этот разврат, он начинается с того, что туда вывозили американцев из Вьетнама на отдых, на краткосрочный, понимаешь? То есть это не Азия, это Азия в обслуживании Америки, конкретно, понимаешь? Ну, мне кажется, а?
Не знаю.
Ну, не знаю. Вот она не знает, и все. Почему не знаешь? Когда у тебя есть штамп? Ну, есть, конечно. У тебя есть штамп. И когда ты знакомишься с информацией, которая опрокидывает штамп, ты говоришь, ну, не знаю. И я тебе скажу, почему. Потому что ты тугодумка в результате. Потому что ты не хочешь расставаться со штампами. Ты не хочешь расставаться
с... Я вам, кстати, привела аргумент. Вы мне на него не ответили. Вы мне начали рассказывать про американских солдат в Таиланде. Я вам говорю про...
Про Азию. Какую Азию? Давай конкретно, да, поехали. Какая
сейчас
Азия? В Малайзии не купишь ты ребенка. В Индонезии не купишь ты ребенка.
Простите, порнография обслуживает интересы всех...
Где ты купишь? Где? В какой стране? Да, конкретно. В Филиппинах, наверное, купишь. На Филиппинах. Наверное, купишь в Таиланде. Наверное, купишь в Камбодже, мне кажется. Да? Значит, я поэтому закономерно тебе говорю, что база отдыха американских военнослужащих Паттайя была основана во время войны во Вьетнаме.
В Азии, власти Азии абсолютно бессильны перед американским...
Власти Азии абсолютно бессильны перед голодом и перед пониманием, что девочку продают. Девочка — это не твое имущество, потому что ты купишь девочку сыну. Купишь девочку сыну, и это род. А девочка твоя будет продана так или иначе. И она все равно будет при чужом роде.
Мы про разное, по-моему, говорим. Да я так и не поняла. В Америке масштаб проблемы больше, чем в Азии, к примеру?
Я думаю, что в Америке ведь вещи еще надо видеть. Так. Видение, само видение. В Америке масштаб проблемы больше. Не потому, что там этого больше. В Азии этого может быть больше. Но Азия при этом, это важная фраза, которую я тебе сразу сказал, Азия при этом остается патриархальной, патерналистской, и она остается кристаллизованной.
Я не спорю здесь.
Да. А кристаллизация общества в Азии никуда не уходит. Роды продолжают жить, понимаешь, на основе своего патерналистской морали. А Америка более уязвима в этом смысле, более уязвима, потому что более атомизирована. Понимаешь? И больше подвержена коррозии. Поэтому Америка так тщательно от этого и защищается, кстати, в движении.
Подъем. В движении.
Так, поехали. Я не совершаю выпадов против твоих стереотипов. Все нормально, все будет хорошо.
Это борьба наших стереотипов.
Это борьба стереотипов? Нет. Я имею открытый мозг. Слушай,
да,
я хочу сказать, что я вчера побывал в одном адочек, как крутейший, на Ярославке. Ездил в Тарасовку. Я хочу, товарищи дорогие, это мучительное происшествие, мучительное. Вчера провел за рулем, наверное, часа 4. Да, ну и стоит все вокруг юбилейного, как и вчера стоял, так и сегодня стоит. Юбилейный. Дальше. Ленинградка плохая, начиная от первого Шереметьева и далее, и все время, и до самого Сокола почти, что до Войковской. Еще. Калушка плохая, все остальное более-менее. Даже Новая Рига буксует, только уже совсем около МКАДа. Все остальное прилично. В городе 4 балла, Дмитровка, Ленинградка плохие и шоссе энтузиастов Нижегородка. Профсоюзная нехороша. Все остальное прилично, третье транспортное кольцо тоже нормально. 9 часов, новости. Часов 5 минут, вторник, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Бача Бази в Афганистане, танцующие мальчики, написал Эммануэль. Просто написал все. Слушайте, насчет Бача Бази, и насчет Америки, и насчет семейных ценностей, и насчет положения детей и женщин в диких странах и так далее. Я вам зачитаю. Наконец, спасли ту женщину, мы тут все хлопотали со ножечкой. Значит, Даша, я вам расскажу.
Да.
Это вот Мириам, которая Мириам.
Угу.
Ихия Ибрагим, она. Ее приговорили к 100 ударам палками и потом повешению за то, что она была дочь христианки, но отец ее когда-то был мусульманин. И она, значит, она все-таки не мусульманкой стала, а христианкой, и вышла замуж за христианина. И за это она должна была быть повешена за отступничество от ислама. Но нет, ее выгородили все-таки американцы. Все американцы ее выгораживали. Прочитаю, как есть. Суданский суд постановил выпустить на свободу 27-летнюю Мириам Ихия Ибрагим, которая ранее была приговорена к смертной казни за отказ отречься от христианства. Значит, ее выпустили, ра-ра-ра. А вот ее история. Ибрагим, исповедующая христианство, была приговорена к 100 ударам кнутом и смертной казни через повешение за отступничество от ислама и внебрачную связь. Несмотря на то, что женщина состоит в браке с гражданином США, законность их брака не признается шариатским судом. На слушаниях по этому делу сама эта Мириам заявила, что после ухода ее отца, мусульманина, из семьи, отец мусульманин их рано бросил. Она воспитывалась матерью-христианкой и сама стала христианкой. Однако шариат считает, что женщина должна следовать исламу, поскольку отец все-таки был мусульманин. Таким образом, Ибрагим сочли вероступницы. Ей дали несколько дней, чтобы отречься. Она не отреклась. После этого ее посадили в камеру смертников в женской тюрьме города Омдурман. Там же был ее 20-месячный, то есть менее двух, полуторагодовалый, скажем так, сын Мартин. Там, в тюрьме с ней. И там, прямо в тюрьме, она 24 мая родила дочку еще, девочку.
Угу.
Родила прямо в тюрьме. И вот она должна была, смертная казнь, сейчас состояться, а американцы ее все-таки отбили.
А была бы великомученицей?
Была бы. Ой, кстати говоря, вот же она выпустила судьбу. А? А так просто попало в Твиттер, там, и в Фейсбук, и все такое, больше ничего.
Да нет, еще может как-нибудь там.
Может, по пути что-нибудь ее кто-нибудь дострелит, там кто-нибудь из фанатиков.
Нет, я не про это, господи.
Фанатик какой-нибудь выскочит из куста, ее застрелит, скажет, на, получи, стерва, и так далее. И тогда она станет.
Я не знаю, какие еще в православии или в христианстве есть, как сказать, на
Кстати говоря, мы не знаем, она там православная была в Судане или нет. А
нет,
она замужем за американцем и, скорее всего, какая-нибудь протестантка.
Да,
еще
скорее всего, да. Тогда, может, и...
Да, слушай, скажи, пожалуйста, есть... Ты ходишь сейчас в рестораны? Вот это вот вопрос к людям, которые ходят в рестораны. Ты ходишь в рестораны? С чего
ну, летом меньше, конечно.
Летом меньше, а что ты зимой там сидишь? Господи, доставляет все время на карете скорой помощи, то на милицейской машине. Дарья Кнорра, известная смутьянка, зимы проводит в кабаках, да, бьет там зеркала и все такое. Нет, ну а что, почему летом меньше? Летом самое
гулять
оно...
хочется, потому что...
Ну, так гулять, а гулять, это значит завернуть куда-нибудь.
А что обязательно...
Нет, завернуть куда-нибудь, съесть мороженица. Мороженица съесть где-нибудь, или ты с улицы просто.
Может,
так.
Я в кофейнях зимой отогреваюсь, что у меня тут сразу.
А, вот. То есть зимой отогреваюсь. Хорошо, сейчас ты не была в ресторанах, когда уже курить нельзя? Говорят, они закрываются.
В Питере была, и на верандах все курят.
Бескурительные места как будто бы теперь закрываются. А, там курят
в
на верандах,
Питере,
но это
верандах,
запрещено.
Да.
Это же запрещено.
Я не знаю, там...
Почему ты не настучала? Ты взяла жалобную книгу?
Что вы обо мне думаете вообще?
И что я думаю? Я бы настучал бы. Я, конечно. А как же?
Ну, куда бы вы настучали-то?
В жалобную книгу. И в соответствующее, соответствующее телефон я бы потребовал.
Слипшуюся там,
конечно,
нашли
конечно.
Бы местечко.
Смотрите, я читаю по российской газете. Российская газета. После вступления в силу второй части антитабачного закона прибыли в заведениях упали до 20%. Курильщики не ходят. И многие заведения, вероятно... И нет, и многие заведения, вероятно, закроются вообще... Пишет «Российская газета».
Ну, там же, кстати...
Кто был в кабаках? Расскажите. Да. Кто был в кабаках? Вот минувшие выходные. Кто был в кабаках? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей. День добрый. Здравствуйте. Руслан зовут.
Да, Руслан.
Работаю капитаном на яхте. И вот сходим по ресторанам, которые на воде, да?
Да.
Как бы вообще запрета нет, без проблем. И кальян, и что угодно.
Но в помещении, внутри крытых помещений или...
Крытые помещения, открытые, без разницы. Все как было, так и осталось.
Ничего не поменялось. Ага.
Ничего.
Глаза ест. Нет, я-то не пойду туда. Мне правда не очень нравится, когда воняет. И честно, вот почему-то
слушайте,
я
вот одного не пойму. Зачем было закрывать курилки в аэропорту?
Зачем? От них воняет.
Ничего
они же...
от них не
да
воняет,
конечно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы были
в
ресторане?
У меня муж водил партнеров недавно в The Shad ресторан.
Да.
И там им предложили кальян,
да.
И они согласились на него. И вместо табака там дают какую-то шелуху из-под кукурузы.
Да.
И, в общем, дыма много, ну, а кайфа никакого.
А есть сушеные яблочки еще, сушеные фрукты еще тоже дают.
Ну да, и сушеные фрукты, и вот эту шелуху кукурузную.
А кайф можно догнаться как-то по-другому.
Ну, там не предлагали.
А, нет, ну это и не предлагают. Это я здесь еще бы предлагаю.
Слушайте, у меня знакомая недавно была в каком-то дорогом ресторане, не помню название.
Дым сам по себе, там, кайф сам по себе.
Да. Там разрешают курить.
Да. Да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были в ресторане?
Я был в... Ну, футбол смотрел.
Да.
В одном из пивнушек, как бы, таких сетевых.
Да.
Вот, это, знаете, такую ситуацию, заметьте, я сам не курю. И 45 минут матча, свисток судьи, все как по команде встали, 90%, и вышли. Как в школе, когда звонок...
Но во время матча, сидя там, они не курили.
Нет, никто не курил. Там даже пепельница по всем этим заведениям навешано, что вы будете оштрафованы. И даже они такую сейчас ввели, что рассчитывают сразу, дабы курильщик не вышел покурить и не ушел.
Так, вот на «Говорит МСК» пишет нам...
Мы вынуждены рассчитать вас сразу, дабы вы... Ну, понятно, чтобы не ушли.
Да, да. Спасибо. Нудис пишет, в «Макдональдсах на верандах курят. Я жаловался, но персонал не реагирует». Мне кажется, надо додавливать. Так, секундочку. Еще. Был вчера, все бегают на улицу с матюками. Ну ничего, они же порочные люди, поймите вы, курильщики порочные люди. А и порок должен как-то, ну, окружаться каким-то трудом, какими-то проклятиями. Само по себе курить. У тебя есть знакомые курильщики?
Да.
Есть. Это, понимаешь, это глубоко порочные люди, в сущности.
Многие из них мои друзья, поэтому...
Ну и что, я не понимаю, но ты дружишь с порочными людьми, чтобы спасти их наверняка, правильно? Это твоя миссия?
Да.
Что ты должна... Ты знаешь, как алкоголик, он должен сказать
себе...
Я
дома гоняю всех к вытяжке курить.
Какой вытяжке?
Ну, вот как вот над плитой, которая...
Над плитой? Да. Ты разрешаешь курить в помещении?
Ну, а что делать? Ну...
А что делать? Они должны выйти на улицу. Выйти на улицу, потому что эта вонь никогда не улетучится.
Улетучивается.
Нет, она проникнет в занавески, она проникнет всюду. Потом сам вид порочного человека, предающегося пороку. Ты не должна это разрешать. Почему? Ну ты же видишь порок. Понимаешь? Ты говоришь, вот в стекляшках в аэропорту почему нельзя курить? Потому что мы видим порочных людей.
Слушайте, закон, по-моему, не по этому
нет,
поводу. Я как-то...
Нет. Это расстреливает.
Я морализаторством заниматься не буду.
Ты идешь с детьми.
Это неблагодарное дело.
Например, ты идешь с детьми, и ты ведешь их мимо курилки в аэропорту. Ребенок спрашивает тебя, зачем эти господа суют штучки в рот? Ты говоришь, для того, чтобы заниматься сухой возгонкой табака и получить канцерогены. Ребенок спрашивает тебя, скажи, пожалуйста, папа, например, он говорит, папа, если взрослые дипломированные специалисты какие-то, окончившие школу, достойные члены общества, имеющие голосовательное право, суют себе штучки в рот с целью сухой возгонки табака для получения канцерогенов, скажите, пожалуйста, папа, говорят дети, что это за планета, что это за мир, как в этом мире жить, где добро и зло? Понимаешь? Ты не можешь этого объяснить.
Это я буду спотыкаться об каждый случай, не только с сигаретами.
Что?
А
где еще?
А что, в питейные заведения? Это что, не порок, что ли?
Нет, питейные заведения. То есть человек дегустирует вкус. Он верхним небом пытается осознать энергию, заключенную в этом прекрасном виске. Вот что делает человек в питейном заведении. Он катает по верхнему небу глоточек виски, пытаясь осознать энергию, заключенную солнце, заключенную здесь, смех женщин, шорох юбок. Какой-то заключенный в этом глоточке, понимаешь? Питейные заведения — святые места. Мадам Клико по утрам это нормально спрашивает меня, 87-й? Я не думаю. Мне кажется, к вечеру ближе надо мадам Клико. Нет, по утрам парацетамол. Вот я сегодня парацетамол глотал, например. И то, потому что вчера в майке носился на квадроцикле вместо того, чтобы одеться. Я вчера отжег на квадроцикле, так приличненько, в майке, да некогда было переодеваться, и без шлема.
Так ливень же шел вообще, видишь.
Ну и вот именно, так что, сегодня пью парацетамол с утра, видишь, ничего не поделаешь. Здравствуйте, сегодня был в шоколаднице, на веранде все курят, говорит 89-й. Был в кабаке, курить внутри нельзя после 9. Все ходят курить на улицу, ввиду этого многие выходя, покуривая, уходят не платя. А вот это, кстати, интеллигентно. Они идут покурить, и потом невзначай смешиваясь с толпой. Как это интеллигентно.
Под шумок, да.
Сергей, живу в Замоскворечье, рядом итальянское и немецкое заведение. Внутри теперь не курят, дышать стало легче, посещаю места с удовольствием. Я тоже, 23-й, я жду, когда они закроются, например, из-за того, что курильщики их перестают, они закроются окончательно. И тогда я пойду в эти заведения. Что я буду там... Слушай, пьющий человек не орошает окружающих. Спасибо за подсказку, 51-й. Безусловно, пьющий человек — это благороднейшее сознание.
Так, да. Вот именно. А вы-то говорите про какие-то пороки. Пороки тут ни при чем. Мы говорим о вреде табака и влиянии на окружающих. Вот
я лучше буду курить, чем пить растворенный спирт, говорит 103-й. Что курил Тарас Бульба, если табак из Америки привезли гораздо позже? Нет, Тарас Бульба мог уже. Тарас Бульба в 16 веке, а Америка была открыта в 16 веке, Тарас Бульба.
Да.
Америка была открыта в 1492 году, насколько я понимаю, 12 сентября, если я не ошибаюсь. Так что все в порядке с табаком, товарищи. Табак как раз уже пришел. Все было хорошо. Эй, чего все звонят? Так интересно, что ли? Давайте еще, расскажите мне. Ну все, пить лучше, чем курить. Алло, здравствуйте. Сейчас я за голосование.
Да. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я был неделю назад в одном кабаке.
Да.
В общем, в зале никто не курит. Но когда заходишь в туалет, там просто можно вешать топор.
Вот. Значит, нельзя в туалет ходить.
И еще, знаете, одно место есть такое. На улице Миклуха-Маклая, студенческий городок РУДН.
Ну, да, конечно, как же. Известный притон порока, разврата.
Кафе «Мираж».
Сидят студенты с разных стран, и я сидел тоже, и все курят.
Внутри, подождите, это в Кресте или напротив?
Там, по-моему, открытые кафешки есть. То есть
Да, вот открытая кафешка на территории прямо студгородка РУДН.
А вы знаете, можно курить в открытых кафе?
А то, что это территория как бы образовательного учреждения, это не считается?
А там напротив, не знаю, вот я начал думать. Напротив. Там напротив, где этот студенческий клуб вот этот был еще когда-то. За магазином, что ли, чуть-чуть?
Вот я, честно говоря, не знаю, просто да. Я там сам не учился. Вот, меня просто друг туда повел, сказал, там можно посидеть спокойно. Я, в общем, пришел, а там все
понятно.
Сидят.
Отвратительно. Слушайте, пить или курить вызвало на самом деле спор. Как это приятно. Я хочу заладить мгновенное телефонное голосование. Лучше пить, чем курить. Лучше курить, чем пить. Вот это вот, давайте, на самом деле, серьезно. Я, кстати говоря, всем тут девушкам на работе говорю, что вы лучше пейте. Пить намного здоровей. 134-21-35, лучше пить. 134-21-36, лучше курить. Вот тут надо выбрать, товарищи. Я понимаю, что и пить, и курить некоторые любят, но надо выбрать. 134-21-35, лучше пить. 134-21-35, лучше пить, безусловно. 134-21-36, лучше курить. Лучше курить. Давайте, сейчас мы еще примем звонки, пока идет это голосование. Лучше пить, 134-21. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Да, Томо, здравствуйте. Вы считаете, лучше пить или лучше курить?
Ну вот я вам как раз хочу задать немаленький вопрос. Вы же в курсе, да, что многие курящие люди, они не замечают, как неприятно пахнет табак.
Они не замечают, как неприятно пахнет их рот, их волосы, их мерзкая кожа, их мерзкие
Сергей,
пальцы вонючие, да, прошу вас.
Сергей, так
да.
Вот я вам могу сообщить такую вещь. Экстраполируйте это и поймите, что вы бухарите. Воняете
да.
Просто
прекрасно,
омерзительной любой пепельницы.
Мы бухарики, если не рыгаем, от нас очень хорошо пахнет.
Нет. Вот заходишь в заведение, покушать.
Прошу вас, да.
И если в этом заведении употребляют алкоголь, это так просто, такой штын.
Можно я
людей,
сейчас попробую представить?
Смотря
себе.
Как употребляют.
Я умоляю, давайте подумаем об этом. Я думаю, что там должна быть... Да нет. Ну, во-первых, запах намного меньше.
Ну, опять, это сейчас вкусовщина небольшая. Пойдет.
Скажите,
просто,
но вы согласитесь, Томо?
Томо,
хотел вас обратить ваше внимание, что алкоголь вырабатывается в крови даже у младенца, а и в особенности у младенца, аутогенным способом в кишечнике путем сбраживания.
Ну и никотин тоже вырабатывается.
Никак
запахи
не вырабатывается.
Запахи кишечника все-таки доходят гораздо реже, чем запахи изо рта. Так вот еще второй момент, Сергей,
да.
Что алкоголь хотя бы, вернее, никотин хотя бы не приводит людей в скотское состояние, они не опухают таким моментальным практически образом,
да.
Ну и не устраивают такого количества насилия, беспредела, изнасилования и прочего.
Нет.
Вот,
алкоголь превращает вас в другую форму жизни. Это совершенно... Вы не можете сказать, что вы становитесь плохим, вы становитесь иным.
Это просто был уже не я, да?
Конечно, это был совершенно другой человек. Помните этот рассказ про Абрама, который Абрам говорил, что я становлюсь другим человеком, который тоже имеет право выпить. Ну, это был прекрасный анекдот. Ну так слушайте, значит, я должен вам сообщить о вашем голосовании, товарищи. Лучше пить. Вот, спасибо большое. Господи, я знал, что люди честные нас окружают кругом. Останавливает голосование. Лучше пить. 75% ровно. А лучше курить 25%. На самом деле это цивилизационный христианско-мусульманский спор, как ты понимаешь. Этот спор носит характер цивилизационного. Лучше пить или курить? Это цивилизационный спор глобального православия с глобальным исламом. Ну, конечно! Извиняюсь, православие одерживает верх 75%. Пожалуйста, глобальный ислам одерживает верх 25%. Не одерживает верх, а дает 25%. Это прекрасные данные. Меня это очень вдохновляет. Спасибо. Слушайте, ну че, народ хочет об этом говорить. Я ничего не в силах сделать. Видишь, у меня полная телефонная линия. Mm-hmm. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушайте, я хотел вам сказать по поводу вот курящих, да, людей в заведениях. Если да. кто-то курит в заведении после принятия такого закона, то надо, чтобы штрафовали того, кто за это заведение отвечает. Ну, то есть менеджеров этого.
Конечно,
заведения и,
конечно,
директоров.
Конечно,
и
само при...
не платили за штраф, и тогда люди не будут сами курить.
Вы знаете, можно я скажу? Я, насколько понимаю, так и есть. То есть заведение, которое не в силах обеспечить порядок, облагается штрафом. Да, так и есть. То есть заведения берут штраф тоже. И должны брать тоже. Если я правильно припоминаю закон. Потому что заведение устраивает...
Я сейчас поищу.
Да, да, Даша. Но ведь ты приходишь как честный человек. Ты не вправе думать, что сюда будут люди тыкать себе что-то в рот, посасывать и изрыгать дым. И дальше... Заведение не в состоянии обеспечить минимальный порядок. По столам бегают анонисты, за столами сидят курильщики, это одно и то же, на самом деле. Значит, и понятно, да? Тут ты говоришь, позвольте, мне казалось, я пришла не в вертеп. Мне казалось, что я приличный человек. И ты предъявляешь претензии не к анонистам, прыгающим по столам, и не к курильщикам, что одно и то же. Ты предъявляешь претензию к менеджеру. Ты говоришь, товарищи, обеспечьте порядок. Вызовите, пожалуйста, роту пулеметчиков и расстреляйте всю эту скотобазу. Правильно? То есть ты должна так поступить? Нет?
Вам виднее, Сергей. С вами трудно спорить.
Лучше ни то, ни другое. Смотря что курить, говорит 32-й. Накатил с утра венца, послушав вас. Вот 19-й. Спасибо большое. Спасибо большое, 19-й. 19-й. Не упускайте, пожалуйста, момент, когда благородный напиток касается вашего верхнего неба. Вот здесь остановитесь, замрите. И получите эту энергию, напомню, солнца, неба, женского смеха. Вот эту энергию нужно обязательно получить в момент, когда напиток касается вашего верхнего неба. Понимаете? Шуршание юбок вы услышите какое-то, и так далее. Да? Какие-то прекрасные звуки mm-hmm. наполнят вашу душу. Вот здесь не упустите. Потому что просто накатить — это не то. Это не годится. Да, прошу вас. Что вы говорите?
Я ничего не говорю.
Она ничего не говорит, она делает обзор печати.
Подъем.
Обзор прессы.
Доброе утро. Киев и Донецк договорились о перемирии. К премьеру Донецкой республики Александру Бородаю и лидеру движения «Юго-Восток» Олегу Цареву из Киева приехали переговорщики, экс-президент Леонид Кучма и посол России на Украине Михаил Зурабов. Таким образом, первые попытки переговоров Киева с Донбассом все-таки начались, хотя и не напрямую. Президент Украины не стал лично в них участвовать, а назначил представителем вместо себя Кучму. После закрытого от прессы разговора с делегацией из Киева Бородай заявил, что Донецкая и Луганская республики со своей стороны прекращают ведение боевых действий до 10 часов утра 27 июня, ровно тот срок, на который Порошенко предписал не вести огонь украинской армии и нацгвардии. И надеются, что переговоры продолжатся, а их итогом станет мир на Юго-Востоке. Подробнее читайте сегодня в «Комсомольской правде». Ну, повторюсь, предыдущая тема. Многие рестораны и кафе закроются из-за антитабачного закона. Так считают некоторые эксперты, пишет об этом сегодня российская газета. После вступления в силу второй части антитабачного закона, запрещающего дымить в ресторанах и кафе, продажи в таких заведениях упали на 15%, а то и на 20%. Курильщики просто перестали туда ходить. Если продажи и дальше будут падать, то это приведет к закрытию многих пунктов питания, уверена Федерация рестораторов и ательеров России. Снижение продаж уже подтвердили в некоторых сетях кофеен и ресторанов столицы. Что делать с Шуховской башней? Решается судьба Шуховской башни. Столичная правительство объявило голосование. Жители города должны решить, как поступить с архитектурным памятником. Башня находится в аварийном состоянии. Ее могут разобрать, отреставрировать и собрать в новом месте или установить в старом. Памятник архитектуры находится в опасном состоянии. Минкомсвязи опубликовала для обсуждения законопроект, по которому вышку могут разобрать. И эксперты тут же возмутились, так как может пострадать самый известный памятник русского архитектурного авангарда. Подробнее об этом читайте сегодня в «Комсомольской правде». Цитирование даже небольшого отрывка чужого текста или ретвит после вступления в силу расширенной версии антипиратского закона может обернуться для его автора судом. Такая ситуация сложилась из-за того, что Минкомсвязи и Минкультуры не поддержали инициативу Минэкономразвития, предлагавшего распространить действие закона только на полные тексты произведений. Пишет об этом сегодня Лента.ру. Расширить антипиратский закон, который сейчас касается только видеоконтента, было решено в начале мая. Итоговый текст был направлен в Минэкономразвитие, который посчитал, что под действие закона должны попадать только полнотекстовые литературные произведения, так как в противном случае он будет распространяться на любые цитаты и репосты, которые также считаются авторскими текстами. Минфин подготовил поправки к законодательству, существенно ограничивающие крупнейшие российские компании в выборе банков, где они могут иметь счета, депозиты и покрытые аккредитивы. В выборе банков будут ограничены все госкомпании, а также компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Читайте подробную статью сегодня в «Коммерсанте». 9.29, почти 9.30. Это был обзор печати.
Подъем. Да, 63-й написал Даша, а Даша хочет с 63-м поговорить. Давайте. Даша, говорите.
Да, вот Сноби пишет, что голосование по Шаховской башне пройдет в приложении «Активный гражданин», созданном правительством Москвы
вот.
Для проведения
Слушайте,
городских опросов.
Слушайте, это я там торчу постоянно. Вот. В этом активно. А вы нет?
Пока нет.
Ретроградочка. Господь помилуй. У вас в деревне нет этого, что ли?
Программа, которую установили...
Она в Конькове живет, я сегодня узнал.
Более 120 тысяч человек, среди них и Сергей Доренко, доступна для iOS и Android. Как утверждает Интерфакс, голосование пройдет на сайте проекта, однако на самом портале такой информации нет.
Покажу тебе, смотри. Здесь нажимаешь вот так. Активный гражданин. И все, ты прям...
Класс.
Там, у тебя полная иллюзия есть, участие в жизни города. Понимаешь, нет?
Да.
Блин, спасение Шуховской башни. Смотри, плюс 16 баллов мне дают. Смотри, сейчас я тебе говорю, я сейчас проголосую.
А что вы с баллами потом делаете?
Ничего не делаю, просто консервирую их. Знаменитая Шуховская башня находится в аварийном состоянии. Что, на ваш взгляд, лучше сделать? Взорвать. Сейчас, подождите. Разобрать, отреставрировать, установить башню на новом месте. Можно я предложу это? Я вот так хочу, чтобы ее взорвали, на самом деле. Потому что у меня ножка досталась этой башни. Уже.
Голосовать также можно и на сайте «Комсомольской правды».
Отправить результат. Мне 16 баллов за это начислили. Ну, что, к сожалению, у меня только... Вот, у меня 138 баллов всего за всякие голосования. Уже ВДНХ предложил взорвать. И Шуховскую башню предложил взорвать. За это мне дали 138 баллов. Очень хорошо. Еще что-нибудь взорву, и все. Понятно? Нет, а правда?
Ой, да ну...
А что в ней хорошего? Ты мне можешь объяснить?
Памятник архитектуры.
Я понимаю, но я его не вижу физически. Я его постоянно слышу. Вы мне постоянно свербите мозг.
На Шабловской можно увидеть.
Ну, знаю я, господи, конечно. Там же ОМОН сидел еще, Рушайловский. Напротив этой башни. Все мы знаем хорошо, конечно. Ладно, слушайте, продукты несравнимы. Имеется в виду водка и ну, или спиртное, и сигареты. Выкурил сигарету и с кухонным ножом погонял тещу? Парадокс. Нет, такого не бывает, что покурил и погонял кухонным ножом тещу. Я вам скажу, для чего люди пьют, прежде чем гонять ножом тещу. Для оправдания. Они бы без выпивки тоже тещу гоняли бы ножом, да и топором бы гоняли. Но надо выпить, браться, чтобы потом, говорить, выпивший был. Потом, когда извиняться будешь, что ты ее пополам разрубил. И ты должен сказать, выпивший был, ничего не помню. Мне кажется, это отмазка просто.
Да, я знаю, многие курильщики отмазываются, вот меня,
да.
Я не покурил вовремя.
Рубоп, а не ОМОН, ломал. Да, совершенно верно, Рубоп, спасибо. На Шабловке там сидел. Рушайло, помните, когда сидел? Рушайло. Ну вот. Алло, это радио, поставьте для нашего начальника песню и так далее, и так далее. Ленинский в центр движения рабочее, Тамазик на БМВ. Слушайте, я теперь вас читаю все вместе, сообщение с сайта тоже, кстати говоря. Почему вообще этот вопрос возник с башней? Стоит, да и стоит. Давайте, зачем ее переносить? Переносить тебе придется, я только что проголосовал за это. На «Активный гражданин» в айфоне. Давайте проголосуем, оставить Кремль и перенести куда? Нет, значит, у нас сейчас новый сайт. Говорит Москва.ру. Охренительный сайт, на самом деле. И вы там пишете нам сообщение просто с сайта, ну, в прямой эфир. Значит, мы его читаем. Раз, у меня здесь стоит столбик сообщения с сайта, смс-сообщение, лента, твиттер. То есть, смотрите, Даренко, говоря о потреблении алкоголя, впадает в поэтический экстаз, приводя Дарью в ступор. Да, да, да. Нет, я просто пытаюсь хоть что-нибудь поэтизировать. Согласитесь, хоть что-нибудь поэтизировать надо в жизни. Ну, а что
безусловно,
можно?
Кроме последний выпивки, романтик, Сергей.
Кроме выпивки, конечно, последний ковбой. Абсолютно, конечно, конечно. Хорошо, мы возвращаемся к обсуждениям серьезных тем. А, я хотел вас сначала рассмешить украинским командиром. Можно я рассмешу вас? Комбат Айдара. Айдар комбата и комбат Айдар. Это одно и то же. Ну, на самом деле, Айдар — это один из батальонов, который, вы знаете, был разбит, и его собирались расформировать. И он теперь обвиняет командование украинское свое, за то, что они обвиняют в том, что они полностью сдают все передвижения всех войск. На самом деле, конечно, речь идет о бесталанности этих командиров, так называемого Айдара. Айдар — это батальон карателей, батальон карателей. Ну вот послушайте сейчас, что он говорит о том, что... Когда вы не поймете ничего из его речи, я вам могу сразу дать перевод. Он говорит, что все кругом предатели и подонки, и что пленные ополченцы хохочут над этим Айдаром. Я представляю, как они там просто надрываются. Вот. И что все передвижения всех самолетов и всех вертолетов известны, и все бомбардировки известны заранее ополченцам, потому что украинские военные всем торгуют, всеми секретами торгуют постоянно. Вот послушайте, как это звучит все вместе.
Полонені, які ми захвачуємо, вони з нас сміються і розказують, що ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого гелікоптера. Ми знаємо всі ваші цілі указання, коли йдуть бомбардування або інші події. Ми, говорить, ми просто виходимо з позицій, говорить, іде бомбардування, ми знову назад вертаємося. Тобто йде повний злив інформації. Противник знає все.
Злив, повний злив. Тебе нравится украинский язык?
Да, такой поэтичный. Ну,
бомбардувание тебе поэтично.
Честно говоря, я уже не могу.
Бомбардувание тебе поэтично. Геликоптеры тебе поэтичные.
Не поэтичные, а как это называется?
Какое?
Певучие, не знаю.
Как где певучие? Бомбардувание?
Считается так, ну...
Ну подожди, что? Где певучий? Где? Бомбардувание.
Бомбардувание. Это певучий. Вам просто так слышится.
Да где мне слышится? Всем так слышится. Всем так слышится.
Мы знаем, кожен вылет вашего.
Слушай, летаком, знаешь, что называют они? Самолет.
Да, да.
Вылет вашего геликоптера.
Геликоптером что они называют? Вертолет.
Ну, хеликоптер, да.
Мы знаем все ваши целые указания. Коли йдуть бомбардування або
бомбардування. От здесь
інші, інші події, ми, говорить, ми просто виходимо з позиції, говорить, іде бомбардування, ми знову назад вертаємося.
Тю, до бомбардування. Тю,
все ж понятно.
Дядько, ми думали, що ви птиця. Прості, звиняйте, дядько. Нет, он смешной. Ну, согласитесь, что смешно. Основная, я хотел сказать, что основная... музыка. Я склонен сегодня к поэтике, да, вы правы, не только спиртного. Я поэтизирую украинскую жизнь тоже. Основная музыка украинской жизни — это предательство, измена. Понимаешь? Дело в том, что у украинцев интенсивность социальных отношений, отношений в обществе, чрезвычайна. Они постоянно устанавливаются, они постоянно социализируются. Социализируются в лифте, социализируются в подъезде, социализируются еще перед подъездом и так далее, да? Но также у украинцев есть страх окончательности. Есть страх какой-то окончательной подписи. Понимаешь?
Пока не очень.
Нет, сейчас я объясню. Смотри, значит, украинцы интенсивно социализируются. Например, русские идут, угрюмы такие, медведи там. Зашли, даже не поздоровались, даже не взглянули, если честно. Украинцы сразу спрашивают. Сразу. Здравствуйте, вы откуда приехали? Ага. А кто ваш папа? Вот эта женщина, она что, ваша жена или мама? Вот сразу тебя спросят перед подъездом. Еще ты не... Понимаешь, да? Украинцы активно социализируются. Но у украинцев есть невероятно невероятный страх окончательности. То есть они боятся, что это случится навсегда. Поэтому они мгновенно тебя предают. Они тебе говорят, вы же заходите чаю попить, это-то. Потом они заходят в дом, говорят, повесь замок побольше, не подходи, выключи телефон и выключи тоже звонок. Я позвала этого соседа, чтобы он зашел чаю попить. Понимаешь, да? То есть они постоянно меняют все. И измена, есть основная музыка украинской жизни. Нас предали. Нас вот-вот предадут. Неужели нас все еще не предали?
Такой...
Если нас не предадут, то я сам пойду нас предам.
Художественное вот. Преувеличение.
Я умоляю. Почему ты говоришь? Я,
поэтому поверь должны мне, немножко. Конечно.
Поверь мне, украинцу. Я преувеличиваю, как нормальный украинец. Слушай, неужели нас все еще не предали? Боже, что они тянут? Скорее предать. Нет, хорошо, я не выдержал, я пойду всех предам. Разрешите мне, потому что я понимаю, что здесь все ленивые какие-то барбосы. И я уже пошел сам предавать. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому этот Айдар, когда он рассказывает, как их все насквозь предают, это и есть основная музыка украинской жизни. Порошенко предатель, он нас предал. Запад предатель, они нас предали. Запад вместо денег дали какое-то дерьмище плюс наркотики, там вот эти вот обезболивающие прислали. Значит, бронежилеты шли, но их продали и предали. Значит, у нас, когда я работал в Африке, у нас был господин из Белой Церкви руководитель был. Значит, я помню, последнее, что я помню, уезжая, это занавески из профтехучилища продали куда-то в саванну. То есть постоянно, это украинцы всегда говорят. И правда, занавесок действительно не было. Но украли их еще и не повесив. И украли сразу. Ну, потому что украинцы. Понимаешь? Вот это и есть жизнь украинская. Понимаешь?
Да. Еще не...
Русские нас предали. Донбасс нас предал. Крым нас предал. Европа нас предала. Там все педерасты. Значит, Киев нас предал. Эти Рагули нас предали. Все предали. Это и есть основная камертон украинской жизни. Предательство. И томление в предвкушении предательства. И томление ощущения собственного предательства. Понимаешь?
Еще не вмерла Украина.
Еще не вмерла, но скоро вмернет. Слышишь? Еще не предательство. Серьезно. Ополченцы сообщают о том, что обстрелы продолжаются. Вы знаете, что делаются попытки, как будто бы ополченцы, ну какие-то вполне себе второстепенные, заявили о том, что они тоже вступают в перемирие. И ездил Медведчук, мистер-неудачник, который всю свою жизнь был неудачником. Ездил Медведчук в Донбасс, встречался с Ахметовым, и даже они там как-то приятно пообедали или что-то в этом роде. Значит, бьют по шахте Привольнянская со стороны станции Краснянка, рассказали ополченцы, нас предали, есть жертвы. Украинская армия ведет обстрел из артиллерии поселка Приволье. Затопление шахты, механическая и электрическая подстанция, шахта перестала работать и так далее. Я хотел спросить, скажите, пожалуйста, вот эти переговоры, когда вы смотрите на переговоры и перемирие, дайте мне, пожалуйста, прогноз. Ну, просто прогноз. Скажите, через, допустим, 10 дней перемирие будет или нет? Я чуть не спросил, а через 10 месяцев, а через 10 лет? Что будет через 10 дней, 10 месяцев, 10 лет? Алло, здравствуйте.
Добрый день, извините,
да.
Предыдущий.
Да. Предыдущий на сколько предыдущий? Если табакокурение, то нет. А если Украина, то да.
По Украине.
Скажите, что будет? Будет ли перемирие? И есть ли кому с кем договариваться? Извините. Спасибо. Вы звоните нам. Вы первый раз звонили, может быть, чуть-чуть надо напружиниться, может быть, на следующий раз. Договорились? Я очень приветствую первые звонки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Да, но хотел бы напомнить коротко анекдот самый распространенный. Это когда один украинец, это боец,
да.
Два украинца, это партизанский отряд мощный, а если три украинца, то партизанский отряд и зрадник, это
предатель. Обязательно есть предатель, конечно.
Да, но это так всегда было. Ну а по поводу переговоров и по поводу перспективы, ну, Я считаю, что ну, точно так же будет, как и у нас в Хасавюрте, пока в конце концов не начнется вторая антифада. Спасибо.
Да, то есть, ну, в Хасавюрте как раз сидели там и кричали «Лебедю Аллах Акбар». Там совершенно был намек почти понят, но не до конца, согласитесь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Михаил, есть ли там с кем переговариваться, есть ли там кому объявлять перемирие, и что будет через 10 лет, лет, месяцев и дней? Вот дайте мне прогноз.
Ну, насчет 10 лет так заглянуть, конечно, тяжело, а вот сходу, я вам скажу так, что Порошенко надо переговориться для того, чтобы, ну, то есть он вообще, я не думаю, что он склонен очень сильно переговариваться, когда он в силе, да, значит, он где-то как-то прослаб, значит, надо как-то ему осмотреться.
Да.
Нашим, скажем, им тоже, ну, надо немножко перевести дыхание.
Да.
Вот, то есть это, ну, в принципе, так, по согласию надо перевести дыхание, вот, а дальше уже опять за дело, потому что позиции, ну, они непримиримые, да, то есть там сидит определенный кагал, там целая мафия с какими-то еще ребятами, то есть, ну, наемниками, здесь, так сказать, ну, народные ребята, которые сделали свой выбор,
да.
Ну, тут невозможно, скажем,
ну, хорошо,
так,
дайте мне прогноз, 10 дней и 10 месяцев тогда. 10 лет трудно, а 10 дней и 10 месяцев?
Я вам скажу так, что, скорее всего, все это дело дойдет до Киева, потому что ребята уже получили тяжелое вооружение.
Да.
Вот, значит, где-то произойдет опять, это не важно, то есть, я думаю, что стоит, ну, вы знаете, да, вы видели Януковича, то есть, это свойственно Украине, что-то пообещать, потом еще чернила не высохли уже.
Я вам скажу, почему. Украинец по доброте своей не может сказать «нет». Это я по себе знаю. Я вам отвечаю. Вот я по себе знаю. Вот ко мне приходят в кабинет люди, говорят, ты, слушай, меня представляют, вот можно, Михаил, вот послушай меня. Ко мне приходят в кабинет люди. И, ну, вот чувак был недавно, он говорит, мне нужна связь с администрацией президента. Ну, он говорит, а у меня ее нет, ну, самого, понимаете, нет? Слушайте. И, значит, он мне говорит, мне нужна связь с администрацией президента. Я говорю, обеспечим сегодня же к вечеру. Я говорю. Почему? Потому что я хохол, я не могу сказать «нет». Я не могу по чести. Если я скажу «нет», это будет как потеря лица, понимаете?
Сергей, вот да. Вы сейчас будете смеяться, но я родился. Мне вся родня, ну, грубо, кубанник Украины, родился в Херсонской области, хохолка.
Ну все.
Вот, зачинался в Крыму и всю жизнь прожил в Крыму, сейчас живу в Москве.
Ну вы же понимаете, что сказать «нет» — это неправильно. Поэтому мы говорим,
это неправильно, да, я согласен. Поэтому я на это дело улыбаюсь, глядя на Борода, и Бородай тоже улыбается. То есть я реально понимаю, что все нет. Понимают.
А что значит хохол, который говорит «да», просто говорит один раз «да», это значит «нет». А если «да», это значит, он будет каждые 5 минут перезванивать и говорит «ну когда? Ну да, 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 ну, ну где? Ну да, 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 да».
Каждый день.
Понимаешь, когда я говорю «да», это я потом 5 минут каждый перезваниваю. Я говорю «да, ну что? Ну как? Ну где? Ну давай? Ну где же? Оно уже где? Я хочу видеть». Я не понял, почему так долго. И все, понимаешь, это «да», значит «да».
Буду иметь в виду.
А если ты просто меня спросила, сказала там, Сергей, да или нет? Я говорю, ну да. Это значит нет.
Нет.
Это значит нет. Ну да. Вот это чтобы отстали просто. Слушайте, дайте мне прогноз развития событий на Украине. Сейчас. 10 дней, 10 месяцев, 10 лет. Если 10 лет скажете, будет тоже хорошо. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте. 10 дней, 10 месяцев, 10 лет. Вперед. Здрасте.
Да, значит, я вам расскажу, какой прогноз на ближайшие 10, там, не знаю, месяцев, а потом, может быть, 10 лет.
Давайте.
Значит, дело в том, что Коломоец использует бюджет Украины, им платят очень большие деньги на нефть и там, на всем остальном, не буду долго рассказывать.
Да.
И они играют там, по-простому говоря, там, в доброго и злого полицейского.
Да.
Коломоец воюет, а Порошенко вроде как там, типа, говорит, перемирие.
Да.
Никакого перемирия не будет.
Да.
Будут военные действия, потому что, знаете, украинская поговорка «усеть, так как сорусь, но не покорюсь». Вот. Вот они действуют по этому плану. Они уже поняли, что уже влезли по уши, дальше уже некуда. Вот. В общем-то, переговоры зайдут в тупик. Украина останется без газа. Вот. А украинский народ потом уже, ну, уже западная в основном Украина, поймет, что происходит. подымется очередной бунт, уже вся Украина подымется. В итоге там, я уже не буду рассказывать детали, в итоге выйдет какой-то новый президент, а потом произойдет
присоединение к России. Можно вопрос спросить, а как мне к вам обращаться?
Да, Роман.
Роман, вы знаете ситуацию на западе Украины?
Вы знаете, я родился на западе.
Можно вопрос? Они будут бузить, если будет плохо, или они готовы ради своих идеалов землю жрать?
Ну, вы знаете, народ такой своеобразный. Они как бы бузить и не будут, но начнется все, скорее всего, с националистов. То есть националисты
начнут раскачивать
как бы,
Киев опять.
Такую роль буферно, да.
Да, но вот в этом вопрос мой, Роман, ровно в этом. То есть националисты начнут раскачивать Киев или наоборот скажут, будем жрать подметки, будем варить ремни, но не сдвинемся с места ни на сантиметр, должны терпеть. Вот,
националисты просто, они, знаете как,
да.
Куда ветер дунул, туда они все повернулись. Националисты начнут уже просто подыгрывать.
То есть терпеть не будут?
Под Россию, потому что поймут, что им уже там ловить нечего.
Терпеть не будут.
Нет. Они начнут, остальные уже, видя вот это вот...
Это важный аспект. Это очень важно. Это очень важно, на самом деле. Перед лицом трудностей они сплотятся и будут варить собственные ремни в суп. Угу. Или они перед лицом трудностей начнут ринуться на Киев и устроят Майдан.
Слушайте, объясните мне другой вопрос насчет газа.
Чего с ним?
Ну вот лишится Украина газа, вот как нам объясняют. А Украина останется транзитным пунктом газа в Европу?
Вероятно, да.
А каким вообще, с какого вообще?
Вероятно, да. Вероятно, прокачка техническая будет. И вероятно,
а что
Украина
им мешает
брать это.
Да.
Значит, смотри, на самом деле пострадает центральная восточная Украина. Дело в том, что газ для Украины. Это две вещи сразу. Во-первых, это население, и это политический вопрос. Население потребляет немного газа. Нет, немного. А во-вторых, это предприятия. Предприятия, которые колоссально потребляют газ по-советски, щедро. Значит, предприятия какие? Там есть всевозможные азотистых удобрений, там заводы, которые жрут газ, потому что они из него делают, да, из газа. Там есть заводы сталелитейные, трубопрокатные, которые Пинчук, Кривой Рог,
да,
Виктор Пинчук. Там есть коксующиеся угли, изготовление и так далее. Это там Ахметов, да, это Донбасс. Вот эти предприятия жрут топливо по-черному, страшно. Значит, я думаю, что у Киева всегда есть маневр через Венгрию и Словакию закачать газ только для населения, лишив промышленность. Таким образом, они там не замерзнут. Они не замерзнут, они просто лишатся работы на своих предприятиях, это да. Но украинцы в этот момент получат, может быть, безвизовый въезд в Европу и поедут продавать правую почку. Сначала правую, потом левую. А нет, не надо левую тогда, не надо. Лучше правую своего брата, сестры, детей. Ну, всегда есть ресурс, послушай меня. Я всегда говорю украинцам, товарищи, вас 40 миллионов уже, 40 миллионов, это 80 миллионов почек. 80 миллионов почек, это практически неограниченный ресурс.
Неисчерпаемый
ресурс человеческих почек, значит, сердец, органов и так далее. Понимаешь? Значит, скоро будет безвизовая поставка почек. Можно будет прямо сразу ехать. Потом есть живой товар еще какой-то. Девки красивые есть. Господи.
Все, я поняла. Исчерпывающе.
Понимаешь, о чем я говорю? Ну, всегда есть что поставлять. Значит, все это. Мне кажется, что Украина здесь без газа совершенно спокойно проживет. Пока есть сало и кожа, и так далее. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Чего ты смеешься-то? Скажи мне честно. Рассмеялась наконец. Весь выпуск сидела хмурая. Сердилась на меня. Так, ну что, за нападки на либерализм. Хорошо. Смотрите, на Варшавке фигово. Это новое шоссе, которое прибавилось к поганому движению. Варшавочка, голубушка. Значит, на первом месте, думаю, Варшавка сейчас. На втором месте по паскудству у нас Новая Рига выделилась все-таки. Молодцы, постарались. Вот, от Глуховского поворота прям. Дальше стоит Киевка, и плохо, ну, плохо Тошниловка перед Юбилейным, там, вокруг Юбилейного на проспекте, на Ярославке. Вот, в городе, внутри города. Это Ленинский перед Ломоносовским. Это Тульская улица после слияния всего со всем. Каширки, Варшавки и так далее. Тульская плохая. И где-то с 10 до 12 по циферблату на третьем транспортном кольце плохо. Приму звонок. Где едете, что видите? Товарищи дорогие, звоните. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Я что-то это редко стал звонки принимать. Это неправильно. Где вы едете? Здравствуйте.
Здравствуйте, Гавр. Проехал от Свободы до Осташки. Небольшое затруднение по МКАДу возле Дмитровки. Осташка въезжает в город хорошо.
Спасибо огромное. Вчера я дернул через Мытищи, не мог по проспекту Мира не мог проехать. Дернул через Мытищи и через Осташку выскочил на этот самый. Прямо в следующую пробку у Дмитровки. Стал там, стоял 20 минут. Какой кошмар. Вообще, как там люди живут? Ребят, там нельзя жить. 10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа. Все деревья рожал.
Десять часов шесть минут, вторник, 24 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Сижаю так и говорим. Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Вот. Ну, да. Хорошо, спасибо. Вот мне про вас тут пишут, типа, клевое. И так далее. Хорошо, дальше. СМС я читаю у вас. СМС плюс 7-925-88-88-948. Сами знаете. 8-8-8-8-948 по 925-му коду. Кроме этого, я читаю у вас на «Говорит МСК». «Говорит МСК» в Твиттере. «Все будет, сланцевый газ есть и в Донбассе, и на Западе, все будет хорошо», пишет мне Эммануил, который за считает, что на Украине все будет хорошо. Да все будет хорошо на Украине, в смысле, ну всегда все будет ужасно, вы поймите. Вот это же свойство украинцев. Измена, всегда будет измена, всегда будет недовольство, всегда будет кража постоянная, непрерывная, подлость, предательство какая-то и так далее. Это всегда будет. Это главная музыка, которая струится в душах украинцев, понимаете? Так. Где Аношка? А Аношка превратилась в другую, мутировала в другую форму жизни. Сейчас для начала. Она ведет в 8 часов вечера, она стала ночной формой жизни. В 8 вечера она ведет. Mm-hmm. А Карпов, наоборот, где-то в Италии в очередной или что-то.
Наоборот, да.
Наоборот, да, совершенно. А Аношка замещает его. Ну и все. Хорошо, слушайте. В распоряжении «Коммерсанта» оказался пакет поправок к закону о полиции, который сегодня будет внесен в Госдуму членами Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Что же там предлагается? Предлагается, в частности, несколько мер, которые я хочу с вами обсудить. И вот какая первая, на которую указывает сегодняшний «Коммерсант». Это увольнять по подозрению. Сотрудника увольнять по подозрению. Дело в том, что раньше надо было доказать по закону, что ментяра вор. Ментяра, вора, все такое, все знают. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, в частном предприятии, вот ровно всегда так увольняли, по подозрению. Я вспоминаю и десятый раз говорю, наверное, об этом в эфире, как ко мне подошел знаменитый в то время репортер на Первом канале, когда я возглавлял редакцию информации, дирекцию информации. И он в коридоре сказал мне, значит, какие у тебя претензии? Я говорю, пахнет заказухой. Он мне говорит, а что именно? Я говорю, да все. Он говорит, не докажешь. Я говорю, не собираюсь доказывать. Я не собираюсь доказывать. Просто с тобой не работаю, точка. Но я с тобой не работаю, точка. Вообще ничего доказывать не собираюсь. Понимаешь, да?
То есть, по-вашему, это работает?
Это работает. В частных предприятиях. В частных предприятиях всегда так работало. То есть ты просто чего? Смотри, ты основываешь предприятие. Ну, Даш, ну ты основываешь.
Нет, я слушаю.
Твое личное предприятие. Твое личное. Да. Ты основала предприятие. Какое-то там, сказать, Важнецкое. И у тебя там люди. В этот момент ты понимаешь, что кто-то джинсует. Ты говоришь этому человеку. Ну, ты понимаешь, или ты так похожа на это.
Да
ну,
я все поняла. Да
ты вызываешь этого человека и говоришь там тебе, Маша, Клава, неважно. Ты говоришь, я с тобой не работаю. Она тебе говорит, да, ну по закону, ры-ры-ры. Ты говоришь, мать. Я не знаю, что по закону. Я же тебя в тюрьму не сажаю. Нет. Все. Я просто с тобой не работаю. Понятно? Я с тобой не работаю. Что еще объяснять?
А что, как вы можете сравнивать частное предприятие с... Это что госструктура? Это я даже не знаю, как
да.
это
назвать. Ну, значит, менты хотят сделать то же самое. Менты хотят сделать то же самое. Нововведение. Новая система увольнения сотрудников. Произвол. Новая система увольнения недобросовестных сотрудников. Раньше, при наличии оперативной информации о коррумпированности руководителя подразделения, его невозможно было уволить. Он восстанавливался мгновенно по суду. Часто данных не хватает для возбуждения дела. Но службе собственной безопасности точно известно, что руководитель нечистоплотен. Я читаю по Коммерсанту. Значит, сейчас будут создаваться специальные комиссии. Которые будут докладывать руководителю, что вот дядя Федя у нас, сказать, хромает на левую ногу. Хромает. Паскуда. Все. Значит, дальше негативная информация собирается. Комиссия голосует. Там будет демократия, там будет голосование в комиссии. Голосует за увольнение товарища. После чего это передается на утверждение министру. Решение министра обжалованию не подлежит. То есть министр быстро подписал, до свидания. Понятно? Никакого суда восстановления не будет. Это хорошо или плохо, я спрашиваю? Это хорошо или плохо?
Однозначно плохо, по-моему.
Почему?
Ну как почему? Ну это очередной повод для провокации, доносительства.
Так это же прекрасно.
Ну да. Ну да, нет, вы же хохол, я забыла.
Дело не в этом, а дело в том, что в атмосфере демократии, и здесь я повторяю мысль, прекрасную мысль, которую я утверждаю уже около 20 лет, в атмосфере демократии для чиновничества должна быть установлена окончательно кровавая диктатура. То есть демократия для населения означает диктатуру для чиновников. Вот с моей точки зрения. Не может быть демократии для чиновников и для населения одновременно. Так не бывает. Если демократия для чиновников, значит диктатура для населения. Mm-hmm. Если диктатура для чиновников, значит демократия для населения. Это моя максима, одна из максим, которые...
Ну и будут увольнять честных и порядочных... Единственных честных и порядочных людей.
Всяких? Давайте проголосуем. Начать голосование. Значит, предлагается поправка в закон о полиции, по которой можно будет увольнять по подозрению, безоговорочно, без права восстановления через суд.
Давайте
вы
сразу
поддерживаете.
Сергей, давайте сразу добавим, что полицейских хотят освободить от ответственности за травмы, которые
Нет,
они могут...
Нет, это другое. Как? Это давай перейдем позже чуть-чуть. Ладно. Чуть позже. Значит, смотрите. Вы голосуете за.
Картин.
Вы за. По подозрению увольнять полицейских без права восстановления через суд. 134-21-35 за. 134-21-36 против. 134-21. Собирается комиссия вместе с управлением собственной безопасности. При этом управление собственной безопасности приезжает на Роллс-Ройсах. Все. Управление собственной безопасности приезжает на Роллс-Ройсах, на машинах с двигателем 4.2. Там разные есть. Volkswagen 4.2 есть. Audi 4.2. Porsche 4.2. Понятно, да? Значит, с такими движками приезжает управление собственной безопасности. Голосует, что такой-то мент по оперативным данным не чист на руку. И его увольняют к чертовой матери навсегда. Вот и все. Правильно, русским свойственно доносительство. Говорит 91-й, неправильно, русским не свойственно доносительство. Однако же должно быть доносительство среди чиновников. Чиновники должны жить на сковородке раскаленной всю свою жизнь. Единственный способ установить демократию это диктатура, кровавая диктатура для чиновников. Поймите вы это. Полный произвол ущемления прав личности. Все нужно доказывать, говорит Николай на сайте, нам пишет. Смотрите, 58-42. 58% считают, что... 58% считают, 57 сейчас. Считают, что это правильно, что надо по подозрению увольнять милиционеров и все. Но всегда без права восстановления через суд. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я бывший сотрудник органов внутренних дел.
Да, да.
Ну, во-первых, считаю, ну, предложение не блещет своей новизной и оригинальностью по той простой причине, что человек все-таки имеет право обращаться в суд, это прописано в Конституции. То есть надо менять конституционный закон.
Ну, подождите, но там будет закон о полиции, именно конкретно по этому ведомству, по полиции.
Нет, но в Конституции черным по белому написано, что каждый гражданин России имеет право обращения в суд.
А он обращается, вот. Обращается, а суд ему говорит, в соответствии с законом, пройдите, пожалуйста, до свидания.
Нет, так не работает механизм правовой, он работает по-другому. Конституция — это закон прямого действия.
Скажите, ну вы бывший сотрудник, вы понимаете, да. Что если вы не можете доказать, а есть оперативная информация на человека?
Абсолютно понимаю, так сказать, даже да. Существует другая точка зрения на этот счет. Вот, что этими самыми комиссиями, если так разобраться глобально, эти самыми комиссиями во многом можно и человека спасти, вот, потому что брать он не перестанет, в конце концов, его да. На какой-нибудь сделке примут.
Да.
И в общем, отправят в места не столь отдаленные. Но в тот момент, когда его будут увольнять, он знать об этом, он этого понимать не будет и очень обидится.
Скажите, а вот верно, что Управление собственной безопасности будет приезжать, по моему ощущению, на геликах X5 и X6?
Разные люди бывают.
В том числе такие. То есть судьи будут тоже о-ля-ля.
А в общем-то, ну, так живем.
Так живем. Спасибо. Значит, вы поддерживаете эту меру. Увольнение в органах МВД. Увольнение в органах МВД должно производиться по подозрению, в том числе. По подозрению специальной комиссии при подписи министра без права обжалования через суд, без восстановления через суд. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это неправильно. Это нарушает закон, это нарушает Конституцию. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Август, Москва.
Да, прошу вас.
Я поддерживаю эту меру по двум причинам.
Давайте.
Первое, вдруг когда-нибудь медведь сдохнет, и появится министр, которому на самом деле будет это нужно,
да.
Тогда ему будет легче действовать и чистить. Это раз. А второе, те сотрудники, которые сейчас убирают, возбуждая уголовные дела и раскидывая их по зонам, их будут просто увольнять.
Ну да. Да, вместо того, чтобы раскидывать по зонам. Абсолютно верно. То есть их будут спасать от зоны, понимаешь, в чем дело? То есть, например, на тебя есть оперативная информация, но есть и неоперативная, и разная, и судебная, официальная, и всякая информация. Можно и в суд подавать. Mm-hmm. Ты просто говоришь, Даша, идите сюда, Даша, вы хотите, чтобы мы вас выгнали просто так, аккуратненько, а вы пойдете, потом возглавите охрану какого-нибудь большого концерна. Вот. Или вы хотите все-таки на зону поехать?
Да, поэтому, Даша, признайте, что вы вот возьмите на себя то, что вы взяточник.
54% считают, что это хорошо.
Иначе 46%
считают, что это плохо. 54%
считают. Не сильный перевес.
Не сильный перевес, нет. Хорошо увольнять по подозрению. О, кстати, это хорошая подсказка была, что людей просто будут спасать от зоны. Это второй человек говорит, но я первый сказал это, но я его не услышал. Прикинь, что? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, а есть еще один момент.
Давайте.
Таким образом очень удобно будет убирать слишком ретивых и правильных сотрудников.
В том числе. Но мы же понимаем, что...
Я боюсь, что это первое как раз, в общем-то, на самом деле.
То есть
спасти своего, как бы там поделили, чтобы он поделился и так далее, это уже вторично. А самое главное, не дать кому-то, до кого-то докопаться и за это снять тоже очень большие деньги с этого кого-то.
Может быть. Полковник. Алло, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте, Дарья.
Да.
Вы знаете, некоторое время назад я писал для большого руководства умную бумагу по поводу реформы МВД. Это было еще до реформы.
Да.
И вот это вот увольнение, это был один из пунктов, который там был заложен.
А все-таки расправа. Вот расправа. Даша боится расправ над хорошими.
Идея была другая, вы знаете. Идея была какая? Во-первых, обвешать их какими-то кредитами, да? Ну, условно говоря, приходит человек на службу, ему сразу дают кредит на машину, то есть на квартиру, там еще на что-то.
Да.
Льготные и так далее, чтобы на нем висели деньги на 20 лет, допустим, да?
Да.
Если он честно отрабатывает, то, допустим, 50% гасит государство.
Да.
Но вот если он попадает под подозрение, то он одновременно с этим увольнением должен вернуть сразу все.
И в результате получается, что человеку невыгодно брать взятки, потому что ему предлагают, ну, допустим, десятку баксов, да?
Я понял.
Это там, ну, там 300-350 тысяч, да?
Да.
Он должен там 3 миллиона или 5 миллионов. То есть ему мелкие взятки, которые чаще всего предлагают, ему брать невыгодно, а крупные ему не предлагают.
А крупные не предлагают. Спасибо, интересная тема, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здрасте, Дарья, здрасте,
Андрей, 80-й.
Вот совершеннейше поддерживаю полковника, мало того, что даже не вижу никакой проблемы в этом.
Да.
Почему? Потому что, вот объяснюсь, вот подишь ты в органах ФСБ и ФСО, как вы думаете, с подозрением кто-то работает? Так ведь нет.
Да нет.
Вот, теперь будем нет. смотреть
и
на...
И кроме того, можно, Андрей, можно, Андрей, я добавлю, Дарья, 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 добавлю, Дарья, можно, можно добавить одну мысль, которая мне пришла в голову сейчас? Ведь чертовски много всюду людей, а работников-то не хватает. И вот представьте себе, что, Даш, вы говорите, будут увольнять лучших. Представьте себе руководителя подразделения, у которого есть там пара хлопцев, которых можно и в огонь послать, и в командировку в любую, и интеллектуалы, и что хочешь. Даш, да
такие
он за них.
Есть
да он
и среди коррупционеров.
Даша, Даша,
да,
Даша,
такие
Даша,
есть
Даша,
и среди
Даша,
коррупционеров.
Да он их на руках будет носить. На руках будет носить.
Вот вы, да. Браво, вы повторили полностью мысль беспокойного старика Эммануила по этому поводу.
Конечно.
Даш, посмотрите, пожалуйста, куда... Вот вчера, не далее, как по этому зомбоящику нашему телевизору,
да.
показывали, куда направлены стопы нашего молодого поколения. Так вот, невосполняемый ресурс вот этих чиновников, это государственное управление, государственные должности. Извините, он забит. Мы не можем найти на работу инженера нашей организации.
Людей
я
нет.
уже даже как-то в эфире говорил, понимаете, инженеров нет. А чиновников у нас пруд-пруди. И
конечно.
Если мы будем выгонять из милиции организацию, которую нужно привести в порядок и сделать из нее не клоаку, а какую-нибудь нормальную человеческую
да.
работающую государственную
вот
организацию.
Вот это, вот это, вот это. Вот это либералы не могут понять одной простой
нет,
вещи.
Меня,
ребят,
меня к вам...
да, давайте ко мне.
Сейчас,
давайте ко мне. Нет,
хорошо.
Ко мне. Хорошо,
вот,
пожалуйста, я защищаю точку зрения. Пожалуйста.
Да, вот вы говорили о том, что и наш слушатель говорил о том, что вот ФСО и ФСБ там не работают без, ну, вот по подозрению, да, здесь сразу убирают.
По подозрению люди
потому,
не работают, конечно.
Конечно, потому что они все там повязаны, абсолютно.
Ничего не повязано.
Абсолютно
повязаны.
Абсолютно повязаны.
Ничего не повязано. Вот я тебе объясняю. Вот именно потому не повязаны. ФСО и ФСБ, стукачество развито, во-первых. Во-вторых, никакие люди, которых подозревают, никто не работает.
Конечно, поэтому. Ну, вся, быть... структура, вся структура в структуре, они абсолютно друг друга поддерживают, все повязаны круговой порукой, абсолютно.
То есть ты считаешь, что это криминальное сообщество, что ли?
Да не, ну почему сразу криминальное? Ну, господи,
да
что...
Да ничего, пожалуйста, там по любому подозрению...
Не говорить,
да
но...
нет же, по любому подозрению ходят к начальнику, докладывают, там как раз это есть. И поэтому никакие люди, которые подозреваются, там не работают. Почему в МВД должны работать? Это странно. Теперь дальше, слушай, ну серьезно, хочу повторить эту мысль. Повторить. Значит, людей нет. Людей нет. Кранты с людьми, понимаешь? Всюду, на любом месте. На каждой работе, если есть пара талантливых парней, их на руках носят. На
так.
руках, понимаешь?
Прекрасно, их возьмут, все замечательно.
Вот здесь скажу. Вот здесь скажу.
Ну, подожди, можно
ну,
модель,
да? скажи,
да?
пожалуйста, давай.
Вот возьмут замечательных людей, честных,
да.
хороших, в милицию.
Да.
А дальше какой-нибудь,
возьмут
простите,
всяких.
Нечестный
возьмут всяких.
Человек?
Нет, возьмут да всяких, не... и пойдет отсев. Отсев. Какие-то останутся хорошие, пойми ты. Понимаешь, вот в чем дело? Вот я тебе скажу, что я всегда понимаю, там, без кого нельзя жить вообще, в принципе. Понятно? Они... Но если, значит, человек заходит новый, начинает косячить там, и еще ты его подозреваешь в чем-нибудь, лучше избавиться. Лучше избавиться. Зачем тебе этот груз? Что это, пожизненный найм, что ли? Это что, до 60, что в белых тапочках должен отсюда выйти, что ли? Нет такого. Надо, чтобы боевитое было подразделение. А хороших на руках начальство носит. Хорошие веревки вьют из начальства. Вот так-то. Но сначала отпаши, чтобы тебя начальство на руках носило. Сначала отпаши. Понимаешь, вот и все. Че ты смотришь так на меня?
Я думаю.
Думай. Думай, я рассказываю, как я вил веревки из начальства. Возвращаясь из командировки в Чернобыль, я подходил к начальнику и говорил, меня приглашают в соседний отдел. Что делать? Посоветуйте. Начальство прибавляло зарплату. Но сначала съезди в Чернобыль, мать. Понимаешь, в чем дело? Сначала съезди в Чернобыль, а потом вей веревки из начальства. Это же правильный способ. Ну, ладно, не надо давайте, рассказывать. Давай, еще, давай назовем еще части, и какие важные части этого нового закона.
Полицейские хотят освободить от ответственности за травмы, которые они будут, могут нанести лицу, совершившему преступление, а также от ответственности за повреждения, причиненные имуществу граждан и организации во время
исполнения ими служебных обязанностей. И еще усилить за пьянку. Значит, еще, вот смотрите. Первое, увольнять безвозвратно. Второе, усилить за пьянку наказание. Колокольцев просит. Он предлагает вытрезвители восстановить. Вытрезвители. В городах с населением более 100 тысяч человек, потому что растет количество преступлений по пьянке. Вот, значит, дальше. А потому что люди не допивают. Потому что Тому Торквемада презирает их, а они не допивают, чтобы обрадовать Тому. Если бы они допивали до кондиции, они были бы мирные. Понимаешь? Ведь все преступления человек совершает в состоянии недоперепил. Недоперепил. А если перепил, уже он лежит спокойно и все. Тихий человек, тихий. Социально правильный. Электорат, можно сказать. А не доперепил, он агрессивный. Понимаешь? Слушай дальше. И да, и действительно, они должны... смотри, сотрудников предлагается обязать разъяснять задержанному по подозрению в административном уголовном преступлении права при задержании, как американские полицейские делают. Кроме этого, не нести ответственность за травмы, не нести ответственность за причинение вреда. А именно, например, останавливают машину, гаец. Машина не останавливается, несется дальше. Гаец применяет оружие. Значит, по сегодняшнему закону, насколько я понимаю, он потом отвечает за ремонт машины и за ремонт черепа, если он пробил голову человеку выстрелом. Понимаешь? Он начинает говорить, как так неправомерное применение. Значит, хотят сделать так. Он дал, полосанул по машине, вот это, не остановившийся.
Собственно, ремонт... как я правильно понимаю, что в Штатах также такая
Да, в Штатах вообще диктатура просто полиции и пожарных служб. Там абсолютная диктатура.
Угу.
Кроме того, что в сериале «24 часа» еще постоянно пытают всех и убивают друг друга и так далее. Понимаешь? Ну вот, там диктатура. Значит, смотри, полосанул по машине. Ты не отвечаешь, если ты полицейский. Но с какой стати ты должен отвечать? Покрышки ему ходить покупать, что ли, после этого? Дальше. Попало пару пуль в голову подозреваемому. Ну, так случилось. Значит, не должен отвечать полицейский. Вот это тоже новшество, которое внедряется в новом законе. Я всех поздравляю, я думаю, все это примут. Главное, чтобы они палить не начали, как скоты. Но они могут... Ты знаешь, честно говоря, даже если это будет безответно и так далее, безответственно и так далее, но я не верю, что начнут стрелять сильно. Но сначала над головой же дадут очередь,
нет? У нас будет шанс проверить.
Проверим.
Я так понимаю.
Проверим. Я считаю, что люди-то вообще по природе свои добрые. В принципе, по жизни. Прежде чем в тебя стрелять, они хоть полосанут над головой там пару очередей. А?
Не знаю.
Не знаю, у меня так было вот в Анголе. Я помню, я же рассказывал.
Нет.
А?
Нет, не рассказывал.
Ну как же, я остановился помочиться над рекой Кванза на мосту стратегическом, который охраняется двумя постами. И в момент, когда я изливал в реку Кванза с моста, с высокого, по мне начали стрелять трассерами над головой. И вот у меня над головой летели трассеры, а я не мог остановиться. То есть, ну, там можно волевым образом остановиться, можно, в принципе, физиология разрешает. Но меня так перепугали, что я продолжал. И они лупили...
Уже от испуга, да?
Они лупили надо мной трассерами, а я мочился в реку Кванза с моста. Вот такая была ситуация. И я все время думаю, какие же они добрые люди, ведь могли же в меня стрелять. Но нет. Мне кажется, они все добрые в душе. 10:28, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. Минфин подготовил поправки к законодательству, существенно ограничивающие крупнейшие российские компании в выборе банков, где они могут иметь счета, депозиты и покрытые аккредитивы. В выборе банков будут ограничены все госкомпании, а также компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Последнее определяется законом о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. Это, например, крупные недропользователи и телекоммуникационные компании. Ограничены также будут организации, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети. Подробнее об этом читайте в большой статье в «Коммерсанте». «Новая газета» продолжает публикацию дневниковых записей Вячеслава Рябцева, осужденного члена банды Цапков, который пошел на сделку со следствием и в суде дал показания, изобличающие бандитов, но они не устраивали следствие, эти показания. В прошлом году, когда процесс по банде Цапков был в самом разгаре, в редакцию «Новой газеты» попала рукопись этого Рябцева. И теперь вот «Новая газета» опубликует новый раздел. Читайте на сайте. 10.29. Это был обзор печати.
Так, секундочку. А где можно приобрести стикер на машину вашей радиостанции, спрашивает Шариков. А вот, Шариков, а сейчас вам позвонят. Специально позвонят, как это очень душевная женщина, и она будет называться Вика или Настя. Это там есть специально добрые голоса такие. Мы отобрали специальные добрые голоса. Слушайте, давайте злым голосом что-то скажем. Значит, Даша сорвалась. Все уже. Сорвалась с катушек. На меня кричала здесь. Да, шептала, я бы сказал. На меня шептала вот так. Что будет бесчинство. Да, будет бесчинство. Значит, смотрите, я вернусь к закону о полиции на секунду, потому что Даша говорит, что она неспокойна у ней на сердце. Значит, предлагается пополнить статью 30 закона о полиции. Согласно им, полицейский. Внимание, слушайте. Полицейский, применяя оружие, спецсредство или физическую силу к лицу, совершившему преступление, не несет ответственности за полученные тем травмы. Понятно?
Вот вчера мы с вами читали очередную новость, которая примерно раз в 3-4 месяца появляется, ну, разные сюжеты, естественно, новость одна и та же, что, ну, про произвол полицейских, как вы выразились, отвертками и прочее, пытают и так далее.
Пытают и мучают.
Да.
Смотри, значит, все-таки дочитаю снова. И, внимание, сосредоточьтесь. Значит, полицейский, применяя оружие или физическую силу, не несет ответственности за полученные травмы, раз. И второе, освобожден от ответственности за причиненные имуществу сторонних граждан организаций повреждения. То есть может портить имущество и личико ваше, может портить, выламывать руки там и всякое вас и уродовать.
Я так понимаю, что речь
идет... Момент задержания. Момент задержания, вот это важно. Хорошо? Значит, вот, говорит, надо тогда им шампанское не продавать, сразу пишет нам 99-й на СМС. Хорошо, давайте поговорим. Давайте поговорим об этом. Кто пострадал от полицейских? У кого есть основания беспокоиться? Расскажите нам, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 7373948.
Здравствуйте, меня зовут Николай, полковник МВД в отставке.
Прошу вас, Николай.
Сергей, я вот занимался порядком увольнения, я служил в внутренних войсках.
Да.
Значит, я вам скажу вот буквально два слова. Значит,
да.
Все, что они там готовят, это полный бред. Понимаете, нет? Вот для того, чтобы человека уволить у нас внутренних войск было, надо провести как минимум 3 административных расследования, а не просто огульное. Человек, это же можно оклеветать. Честный, добросовестный, а его просто возьмут ни за что уволят.
Но ведь они собираются как раз исправить закон, именно и переписать закон, другой сделать. Будет другой порядок.
Сергей, еще маленькое, значит. Да. Я вчера смотрел передачу по Первому каналу, очень мне понравилось ваше выступление.
Спасибо. Слушайте, а давайте вернемся к причинению вреда здоровью и имуществу при задержании. Вот хотят тоже разрешить, чтобы полицейские не несли ответственности. Как вы относитесь к этому?
Ну, тут, понимаете, надо смотреть по ситуации. Тут какого-то штампа, так сказать, трудно, так сказать, как-то...
Вот мне тоже кажется. Все, спасибо. Спасибо вам огромное, Николай. Смотри, смотри. Даша. Я прыгаю на потерпевшего, ну, в смысле, на подозреваемого. Подозреваемый. Пытается убежать. Ограбил. А я за ним бегу. Геройски при этом. Мы бежим с ним, бежим по второму этажу какого-то фабричного здания, это очень красиво и так далее. Ну, там, в смысле, там крысы разбегаются, там негры стреляют в меня и прочее. Я за ним бегу. Он прыгает в окно, приземляется. Я прыгаю следом на него, хышнически, чтобы задержать. В этот момент я должен что думать? А вдруг он повредится? А вдруг у него синяк будет? А вдруг у него ссадина будет? А вдруг я ему курточку порву, не дай бог, имущество потерпевшего? Да?
Нет,
фиг там.
Это один
фиг
сценарий.
Там. Как это сценарий? Вот он единственный и есть. Я-то бросился, я же не думаю, разобью я морду или нет, свою. Я же не думаю, сломаю ли я ногу или нет. Я его преследую. У меня инстинкт гончего пса.
Это прекрасно. Да. А я говорю вам про полицейский произвол.
Произвол.
Который, к сожалению, имеет место. Ну что тут, ну будем с вами спорить.
Так он имеет место редко. Редко.
Редко, ну...
Ну метко, но редко. Алло, здравствуйте. Вы потерпели от полиции или вы полицейский наоборот?
Да, а? Да. Так.
Вот скажите, значит, я бегу, я себя не жалею. Вот я полицейский, я себя не жалею, я прыгаю из окна, я думаю, то ли я ногу подверну, то ли сломаю, то ли локоть выбью, то ли, значит, рожу разобью. Я ж про себя не думаю, а я должен про это говно, на которое я прыгаю, думать, что он поцарапается, скотина. Понимаете, ну как это, я тогда не понимаю, как мне работать.
Я вам скажу, что у меня превратное отношение к этому закону.
Давайте.
Потому что само наше МВД,
да,
оно не обременено какими-то там, ну,
да,
обязанностями перед обществом.
Да.
И применяет свои действия, как ей заблагорассудится.
Ну, подождите,
то
вот
ли
этого...
Биение, то ли это...
Ну, смотрите, били мента на рынке, помните этих,
да,
били, кавказцы?
Это единичный случай.
Ну, как же единичный? Он боялся тоже, понимаете? Взял бы, перестрелял, там положил бы полдюжины человек. Они бы мгновенно подзатихли. Понимаете? Ну что, в Техасе... Нет, подождите меня. В Техасе мексы будут избивать полицейского? Да не смешно.
Нет, но в этом случае,
ну,
да.
Конечно.
Применяемо. Ну, там же стояло, я как понял, там еще несколько полицейских, которые были коррумпированы.
Вот понимаете, проблема. Значит, полицейский должен иметь право взять их и перестрелять. Вот и все, на этом разговор окончен. Ребят, я ставлю себя на место полицейского. Послушайте меня, для того, чтобы понять, что бы то ни было, надо встать на обе стороны. Правильно? На обе стороны. Даже. Вы всегда готовы к тому, что полицейский типа на вас, ну, там, нападает. Это бывает редко. Даша, сколько раз вы пострадали?
А теперь будет чаще. Я не
сколько
ни разу.
Сколько раз ты пострадал от полиции?
Ни разу.
Сколько раз я пострадал от полиции? Ни разу. Значит, при этом, я представляю, хорошо, да, я стану на место полицейского. Я выхожу на рынок, мне начинают там по лицу мне шлепать какие-то люди. Что я должен сделать? Представь себе полицейского, шерифа какого-нибудь в Техасе, которого начнут там мексы щупать за щеки. Ну, мы можем себе представить, сколько дырок он наделает мгновенно в этих джентльменах? Сколько дырок он в них наделает? Сколько? А? На каждый выстрел дырка в голове. На каждый. Понятно? Всех положит. Уже точно для профилактики коленочку прострелит. Коленочку. Он скажет, знаешь, ты мне не нравишься, дай-ка я тебе коленочку прострелю. Дай-ка, секундочку, сейчас постою так внимательно. Понимаешь? Мгновенно. Даш, ну это правда,
при этом,
Даш.
При этом, насколько я понимаю, в Штатах существует жесткая система контроля над полицией.
И провокаций.
И провокаций.
То есть полицейских постоянно провоцируют на правонарушение, отлавливают и за это и наказывают.
А у нас есть такая система?
Я не знаю. Но рано, мы не доросли. Хороший закон, но рано, мы не доросли, пишет нам Гарри на сайт. Да, еще. Значит, я хотел это обсудить, пожалуйста. Вот полицейский имеет право причинять вред здоровью и имуществу в момент задержания. Это новшество, которое собираются внести в закон. Вы это поддержите или нет? Здравствуйте.
Да, конечно, поддерживаю, Андрей, Москва.
Ну вот поясните.
Ну, вы знаете, вот у меня очень много друзей работают в полиции, конкретно оперуполномоченные. Вы просто не представляете, сколько на них нападений.
Да.
Они не могут этого сделать, не могут этого человека даже не то что ударить, а просто применить там, я не знаю, какой-то самбо, который их обучают. Обучают для этого.
Ну, конечно.
Просто их потом засудят, если этот человек, вот потерпевший, начнет жаловаться собственную безопасность, еще куда-то.
Болевой прием, заломать руку, ну надо как-то сделать, чтобы человека угомонить. Ну, поймите, это не ангел, это не девочка-первоклассница 1 сентября с колокольчиком, это бандюк. Его надо заломать.
А что делаешь, если потом они жалуются собственную безопасность, и собственная безопасность сажают вот этих оперов, просто-напросто.
Да. А опера псы, они должны быть защищены. Как может Родина, черт бы задрал, не защитить собственных псов? Это люди, которые собой рискуют. Они идут, и мы не знаем, вечером вернется он или нет. Ты понимаешь или нет? Ну как можно не защитить? Я не понимаю.
Я это понимаю, но вот у меня друг получил 2 ножевых ранения. Вы знаете, что ему даже, как скажем, звездочки сняли за то, что он применил силу к этому засранцу.
По-другому нельзя сказать.
Спасибо. Спасибо. Я это очень понимаю.
Так и я это понимаю, я же с вами не спорю. Я вас спрашиваю.
Я забыл, зачем меня тут пытали опера. Слушай, приезжали сюда, вот в этот кабинет. Вот сюда опера приезжали. Сейчас забыл чего. Я уже забыл. А, они почему-то думали, что я знаю, где находится Pussy Riot. Вот когда была история с Pussy Riot. Значит, там всех на уши поставили, или ру-ру-ру-ру, там что-то приехали, какие-то пера, говорят, вы знаете, где находится Pussy Riot. Я говорю, а откуда я знаю? В смысле, я знаю то, что вы знаете, вот я читаю в интернете и так далее. Они говорят, нет, ну кто-то нам сказал, что вы знаете. Я говорю, ну окей, побеседовали, короче. Вот я их видел, лично видел, потому что я верю своим глазам. Я могу сказать, что это боевые псы. И если мы их не будем защищать, они не будут на нас работать. Вот и все. Они не будут на нас работать. Понимаешь?
Я в этом пункте с вами не спорю, Сергей.
Они лезут ночью в самые плохие места, в которые девочка Даша даже не задумается, что там можно жить, что там существует жизнь, как это белковая материя. Они туда лезут в самые плохие места, опера. В самые скверные места. Понимаешь? С горящими глазами. Они как бы наши агенты. Ну как мы можем агентов не защищать? А? Даш, ну приходится.
Да, ну я вам уже все сказала.
Ну
я
все ты
знаю,
сказала. Ну все ты сказала. Значит, ты все равно боишься, что именно тебя поймают.
Побаиваюсь.
Ну и побаивайся. Ну ты побаивайся, но против них ничего не делай. Договорились?
Да,
хорошо, все, поехали дальше. Слушайте, все, ребят, ну нельзя так одну и ту же тему. Та-та-та-там-та-там, мы меняем тему. Та-та-та-там-та-там, это отбивка. Надо какие-то отбивки придумать, чтобы нам давать. Да? Есть какая-то? Давайте.
Подъем.
И все. А, не в движении, без движения, и все. Инженеры человеческих душ. Как президент и научная элита обсуждали инженерные кадры, я хотел представить вам Колесникова статью, которой шутливо Андрей Колесников, шутливо рассказывает о серьезной проблеме. Серьезная проблема заключается в том, что мы вчера с вами сочиняли лицо хорошего человека и человека такого молодого человека современности, на которого хотелось бы равняться. Но и ровно вчера же засели президент Сергей Кириенко и куча всяких ученых, засели в президентском совете, в первом корпусе Кремля, где они говорили об отсутствии инженеров и тоже пытались выработать портрет инженера. Потому что инженеров нет нифига. Президент России провел встречу с членами президентского совета по науке и образованию. Как решить проблему? Ставился главный вопрос. Как решить проблему подготовки функционирования инженеров в стране? Ребят, ракеты не летают, потому что инженеры плохие. Инженеры плохие. Инженеры старые. Инженеров нет. Инженеров нет.
Да платите инженерам, и сразу будут.
И они появятся.
Сразу будут.
Ну, кстати говоря, об этом есть в статье, когда малышка Кириенко говорит, что он платит инженеру сразу 52 тысячи, там 50, по-моему, что-то. А значит, а если тот немножечко головастый такой окажется, вроде малютки Кириенко, то ему сразу соточку даже платят. Ну, там, начальнику отдела, талантливому начальнику отдела в Росатоме. 52 тысячи рублей в месяц.
Так, ну есть у них инженеры свои?
Ну вот, с удовольствием констатировал президент. Так что драйв драйвом, а от зарплаты зависит. Ну вот это разговор Кириенко с Путиным, а?
Вот.
Да, значит, у них есть инженеры. У них есть. Там был Виктор Садовничий, там было огромное число людей. Я хотел поговорить с вами о портрете инженера. Позвоните нам, пожалуйста, инженер. Вот просто вы инженер. Вы инженер. Позвоните, пожалуйста. 7373948. 7373948. Не может быть, что у нас полстраны инженеров, все сразу звонят. Здравствуйте, вы инженер?
Да, здравствуйте, Сергей. Я инженер-механик, но по специальности не работал ни дня.
А почему?
Ну, потому что закончил середине 90-х, когда у нас машиностроительная отрасль развалилась полностью. А по Кириенко можно пару слов?
Подскажите, вот президент Кириенко говорит об инженерах. Это трагическая новость в том, что их мало.
Да нет, у нас же вузы-то выпускают постоянно, только правильно работать никто не идет. Вот тоже Кириенко, он говорит про 52 тысячи, только не уточняет, это в Москве, в головном офисе. Ага. А есть, допустим, такой Уральский электрохимический комбинат, это на Свердловск 44 бывший, да?
Да.
Кириенко его развалил полностью, там была и наука, там было исследование, там были параллельные, значит, для космоса разработки. Все приватизировано,
инженеру платят максимум 15-16 тысяч. 15-16 тысяч. При том, что Росатом богатейшая компания.
Да, спасибо, спасибо. Это интересное свидетельство. Инженеры, если вы инженер, позвоните, пожалуйста. Инженеры. 7373948, наш телефон в студии. 7373948, вы инженер. Алло, здравствуйте, вы инженер, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. У меня двое детей инженеры.
Да, вот поясните нам, пожалуйста.
Автор уже первой категории. Но дело в том, что им ни один банк не дал ипотеку. Жить не на что.
Да.
И зарплата никакая.
А вот какая никакая? Просто чтобы мы знали.
Ну, начинали с 5000. А сейчас, сейчас, значит, со всеми... Около 35.
Около 35 со всеми надбавками.
Первая
со всеми...
категория, вы понимаете, это же надо...
Это в Москве?
И создавали они то, чтобы Путин гордился на всю, на весь мир.
Можно, можно вопрос? Это в Москве, в городе Москва?
Москва,
Москва.
В Оборонке.
В Оборонке.
Мир знаменитый.
Вот так. Спасибо вам большое. 35 со всеми надбавками, со всеми-всеми-всеми премиями. Все вместе 35. А, тяжко. Представьте себе, что надо еще...
Да, по-моему, тема раскрыта абсолютно.
Например, надо снимать квартиру за 30 тысяч.
Да.
Значит, вот или вчетвером снимать квартиру. За, значит, инженеры не должны же спать на ярусных кроватях и так далее, как будто они гастарбайтеры. Нет. Снимает он квартиру, например, за 30 тысяч. Итого у него на жизнь с трамвайными билетами уходит еще 5 тысяч. Нет, не получится. Не получится. Экономно питаясь, я знаю, можно на десятку питаться.
Ох, сложно в Москве, конечно.
Десятку это... можно, я знаю людей, которые
такие
живут...
Такие кругаля надо наворачивать до Ашана, до метра, до рынков.
Жрешь крупу и больше ничего, и все. И нормально справляешься. Пожалуйста. Нет, значит, давайте. 35 тысяч, вот тема раскрыта, да. Тема раскрыта. И что делать? Человек, например, любит свою профессию. Человек любит все эти муфты, там всю эту канитель, вот эту всю эту уродскую, да? Нравится ему.
Ну, инженеры вообще разные. Там инженер-конструктор, инженер там, не знаю.
Еще инженеры. Вы инженер. 7373948. Путин и выдающиеся члены президентского совета обсуждали вчера, почему у нас нет инженеров. Прошу вас.
Алло, добрый день. Меня зовут Игорь.
Да.
Вот я инженер. Закончил в 94-м году.
Да.
Институт, да, и работал на оборонном предприятии.
Да.
В 2002 году уволился.
Угу.
Работал уже в должности начальника цеха.
Да.
За 1000 рублей. Это Московская область.
Залипало, звук залипал. Сколько зарплата?
12 тысяч рублей было у меня.
В 2002 году. Скажите, ну а хорошо, мы понимаем, что есть уловки. То есть к этой зарплате есть еще премия, надбавка.
Нет, нет, нет. Нет. Это полностью чистая зарплата.
Это вот окончательно на месяц.
Да, да.
Да, ну,
минус, это грязными, минус это самое, подоходные там налоги.
Ну, это уже не так было. Много там, не так много.
Соответственно, сейчас работаю инженером, работаю в гараже.
Да.
Работаю в гараже, и мой доход составляет порядка 150 тысяч.
А в гараже, работаю, в смысле, вы имеете в виду?
Выполняю ту же самую работу.
Можно вопрос? Это в гараже, когда вы говорите, вы имеете в виду автослесарное предприятие какое-то, имеете в виду?
Ну, да. У меня предприятие ООО.
Ага.
Я и директор, и токарь, и слесарь, и сварщик, и тому подобное.
Ну, по железу, и по ремонту, и так далее, и так далее.
Да, да, чисто по железу.
Спасибо, спасибо. Стоит 150 тысяч сейчас. Тот же самый инженер, только в гараже.
Угу.
В гараже.
То есть я говорю, инженеры разные бывают. Они же в каждой отрасли почти есть. Инженер-конструктор.
Вы инженер.
Есть.
Вы инженер.
Инженер в гараже.
Ну, ответьте, пожалуйста. Вчера президент собирал.
Деньги?
Президент собирал. Вот Велихов, там был академик. Еще какие-то были великие люди. Абсолютно выдающиеся интеллекты эпохи, я бы даже сказал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы инженер?
Вадим, инженер в Московской области. Молодой, зарплата 32 тысячи. Работаю в частном секторе. По поводу Кириенко еще можно сказать?
Да, простите секунду. 32 это вот уже чистыми. Уже все.
Это чистыми, да, в частном секторе, в частной конторе. По поводу Кириенко и Росатом. У нас просто в городе, тоже как в Новосибирске, есть аналогичное предприятие.
Да.
Производят топливо для ядерных электростанций. На Европу, везде идут.
Топливо, да.
И аналогично, как и в Новосибирске, градообразующее предприятие, тоже развалили, все поделили на много-много предприятий. И, соответственно, полный раздрай на заводе.
Это в Новосибирске. А вы сейчас здесь...
Нет, это город Электросталь, Московская область.
Ах, простите.
Аналогично Новосибирскому.
А, я понял, теперь я понял. А вы в частном секторе, скажите, пожалуйста, это частный сектор производит какие-то машины или...
Нет, мы не производим, это электромонтажные работы.
Электромонтажные, я понял. Спасибо большое. 32 чистыми инженер в частном секторе.
А вот, пожалуйста, инженер-механик по нефтепереработке получает 52 тысячи сразу после вуза нашел работу.
Сразу после вуза. Это хорошо. Это хорошо. Алло, здравствуйте. Вы инженер? Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, я был инженером. Да. Учился в институте, работал в оборонном предприятии, получал 12 тысяч рублей.
Да.
Вот. И в итоге я все это бросил. Институт, не доучившись, нашел работу обычным электриком.
Да.
Сейчас руководитель проекта нормально начал зарабатывать.
Но вы руководитель проекта на строй, то есть вы в строительном бизнесе?
Да, конечно.
В строительном бизнесе. В строительном бизнесе. То есть прокладка сетей, организация сетей на ладку.
Да, СКС, совершенно верно.
Все понятно. Но это хорошее, в смысле, там денег должно быть прилично.
Ну, хватает мне на машины и на фитнес, как бы я нормально стал.
Ну, знаете, давайте все-таки, тем не менее, параметр дадим. 150-200, да? 150-200. Ну, я слышу по голосу. Видишь, я по голосу чувствую температуру звонящего.
Вибрации, да.
Да, вибрации. 150-200. Потому что 100-150 еще без фитнеса человек.
Ну, я понимаю, я вам говорю, что есть прибыльные
уже
отрасли,
с фитнесом,
есть,
уже с
есть
фитнесом.
Не очень. Но
а?
Это...
Да. Все. Ну, это, понимаешь, стройка. Это стройка.
Стройка, да.
Кормит сейчас.
Стройка, нефтепереработка.
Стройка кормит. Хотя скоро перестанет кормить. Потому что Подмосковье забито коттеджами с ног до головы полно, значит, коттеджей. И ничего не продается. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы... Меня Максим зовут.
Да, вы инженер.
Нет, друзья учились в Бауманском.
Да.
В физтехе.
Да.
Половина уехала в Германию, в Америку. Все, кто в России, все работают в частном секторе. Жить на зарплату вообще невозможно.
Уезжают,
там востребованы. Там
можно вопрос. А туда уезжают с понижением? Я имею в виду, здесь инженеры, а там, скажем, рабочие? Или как?
Нет. Востребованы именно по специальности, высокотехнологичных предприятиях, по разработке, по инженерии.
Я понимаю.
В России зарплата 30-40 тысяч, все верно, жить вообще невозможно. А так, если бы зарплаты были большие, думаю, инженерная наука бы развивалась бы.
Ну, как-то. Интересно, это интересно. Я просто говорю о том, что большинство готовы к тому, чтобы мигрировать с понижением. Понимаешь? С серьезным понижением, mm-hmm. Ну, условно говоря. Здесь-то,
но
например...
с перспективой повышения. Так.
Нет, без перспектив. Очень многие люди мигрируют с перспективой для детей и все. То есть ты едешь уже как проклятый, ты проклятый, все. То есть ты на себе ставишь крест. Ты вот, допустим, там радиоведущий, допустим, а там ты будешь, или я, например, радиоведущий. А там я буду там какую-нибудь в хлеве там за слонами говно убирать. Там пару грузовичков говнеца. Понимаешь, или канал какой. Но я иду на это ради детей. Вот часто так эмигрируют. Но вот что мне сказал предыдущий позвонивший. Он сказал, что его друзья-инженеры из Бауманки уезжают без даунгрейда.
Mm-hmm.
Они уезжают ровно на ту позицию, которую занимали бы и здесь. Сразу с хорошей зарплатой. Тогда нет смысла, ну, в смысле. Любовь к родине и все, да, но здесь как бы за это надо унижаться, а там можно нормально расправить плечи. И особенности, если есть там комьюнити какая-то, можно болтать по-русски, можно с людьми там где-то на шашлычок съездить, то это я не понимаю тогда, что делать. Это тяжеловато. Ребят, значит, смотрите, это было вчера, я просто вновь повторю вам тему, чтобы вы понимали ее актуальность. Вчера президент России провел встречу с членами президентского совета по науке и образованию. Решалась проблема подготовки функционирования инженеров в стране. Там блистательные умы были, например, Сергей Кириенко, блистательный ум, академик Велихов, блистательный ум, например, Андрей Фурсенко там был. Блистательный ум. Ну и так далее. Был целый ряд блистательных умов. В движении.
Подъем. В движении.
Все очень просто. Видишь, как мы решили проблему. Жалко, что нас не было вчера у президента. Смотрите, на въезд в город проблемы остаются большие. Новой Риге. Причем можно объехать, товарищи дорогие. Можно объехать через Петрово Дальнее и по Ильинке. И вы минуете эту пробку. Пробище стоит перед Красногорским кругом. Дикое абсолютно. Вот. Потом юбилейный продолжает зажигать на Ярославке. И Варшавка плохо въезжает в город, потому что там тоже открыли сезон ремонта. Вот перед зоной ремонта все. Уже в городе, внутри. Шоссе энтузиастов и проспект Мира. И с 10 до часу по циферблату третье транспортное кольцо. И также, где 5 часов по циферблату внутреннее, тоже третье транспортное кольцо. Тоже проблема, тоже перед зоной ремонта. Все остальное прилично, 4 балла. Все хорошо. В движении. Фроги, вы же в Орле. Фроги звонит. Фроги, здравствуйте, вы где-то в Орле.
Да, Сергей, здрасте. Я на ощупь звоню, волну не слышу, в Орле, действительно.
Расскажите
но
нам.
А сладкое хотел вам рассказать. Значит, 94,8, слушаю белый шум, подъезжаем к Ценску, бах, волна работает. Думаю, елки, нифига
Ценск.
Себе, 330 километров от Москвы тут ловит, говорит, Москва.
Вообще
я
просто
я
классно. Ну, расскажите нам про движение. Гайцы лютуют, что там?
Нет, все чисто, дорога хорошая, дорога спокойная.
Слава,
Фроги. И даже качество дорожного покрытия прекрасное. Ведь ремонты идут, трассу в Крым латают, просто чтобы народ летел сюда.
Слушайте, вот у курских гайцев всегда была репутация подонков. Уж вы как-то им скажите, чтобы они оправдывали ее по-прежнему. Курские.
Я это при случае скажу раз.
Курские. У них всегда были подонки и всегда в западне сидели. Вот именно курские гайцы почему-то. Я не знаю, почему. Хорошие дороги, Фроги. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 24 июня.
Подъем!